Запись пошла, все, можешь продолжать.
А, ты же до этого записи не был, сейчас запись идет.
Да. Нормально, кстати, Байоми, не громко слышно, вот то, что он там
сейчас говорит. Не, Байоми, кстати, нормально. Это ты играешь?
Нет, ты что, это смотришь? 9-й дан против 9-го дана бота, причем бот какой-то хитрый, смотри, 19 побед, одно поражение.
Ну, одно поражение, скорее всего, мы знаем как.
Ну да, кстати. А как вообще нашли-то? Как нашли эту фишку? Как так можно обмануть? Это... А, там нейронку какую-то тренировали, да?
Да, там одна нейронная сеть нашла против другой нейронной сети.
Прикольно, слышу.
Знаешь, вот, я посмотрел, соответственно, в партии с базой, где вот эта нейронка с нейронкой играла. И нашел закономерности некоторые. Попробовал, у меня со второй попытки получилось тоже. Круто. Но пришлось выключить мозг окончательно, потому что там... Там игра не в Го, там игра в геометрию.
А-а-а. Ну да, я видел, там какие-то такие, типа, специальные секи, что-то там ты пытаешься.
Там игра на уровне 20-го кил, скажем так.
Ну да.
Ее нужно очень искусно симулировать. Так, это у нас, значит, бот черными, да?
Бот белыми.
Бот а черными, белыми. Да.
Вот, буковка AI. Интересно.
Да, знаешь, похоже... Дикап,
что ли? Сейчас посмотрим. Да, 3.
Я думаю, почему так у черных хорошо? Что происходит вообще?
Три
камня! Аж я думал, 2, тут 3. Боже мой, ну тогда все нормально. Я думаю, а чего это у белых такая группа слабая в центре? Что вообще происходит?
О, человек, кстати, у него статус написано No AI. Не бот. Ну, кстати, не профессионал. Это обычно 9-й дан, то есть какой-то там, может быть. Еще пока не профессионал, по крайней мере, плашки у него нету.
Что играют они... Играют они не блиц по 30 секунд, это довольно много времени для человека.
О, видишь, хоть кто-то сказал, всеми говорят, что я играю там 20 секунд в Байоми, это очень мало. Люди считают блицем...
Жестко.
Люди считают блицем, типа, 5 минут вот это основного времени, то, что там вот дается вот здесь. 5 минут
Если Байоми 30 секунд, то это уже не блиц.
Ты смотри, сколько людей, 36 тысяч почти. 36 тысяч прямо сейчас играет.
Это на Фоксе, да?
Да. 6 тысяч, видишь, с таким, 6 тысяч с таким, 3 тысячи с таким этим форматом. И даже вот 9 и 13.
Играет. Это прям онлайн, да?
Это прям онлайн, да. Все потому, что все к одному серверу подключены. Вообще сказка. Это вот одна из тех причин, почему Фокс. Что там интересно? Юрий не пошел еще, ну ладно. Как подключится, подключится. А, что я хотел сказать, я не договорил. Это похоже вот эта вот тема с нейронкой, как программисты иногда делают. Есть такие игры, ты каких-то небольших роботов делаешь, и у этих роботов, допустим, там задача... Вот есть Scripps, называется игра такая. Что-то по типу стратегии, где нужно собирать ресурсы и так далее, только каждого юнита ты должен запрограммировать. И там люди соревнуются, кто кого там...
Я играл в такие, когда-то давно.
Ну вот, кто лучше алгоритм придумает. И вот здесь прям что-то такое. Было бы прикольно, чтобы появилось в Go какой-то такой элемент, где нужно написать такого бота, который другого бота победит, если ты сам уже не можешь победить. Надеюсь, это все не сведется просто к огромным вычислительным мощностям, типа, ну, я арендую там, не знаю, какие-нибудь сервера Гугла, и уж я-то там найду алгоритм, как победить. Это было бы слишком скучно просто.
Ну, это реализуется достаточно просто на коленке, как раньше делали, программировать змейку. Это одна змейка против другой змейки. Когда борется, кто кого съест, кто кого съест.
Ну, да, а если у тебя ботов несколько, много разных, ты должен сразу всех победить. Сложнее, наверное, задача чуть-чуть.
Ну, там программируется через через паттерны. То есть она играет будет очень плохо, эта программка, ее задача играть просто с другой программкой человека. На ограниченных таких вот ресурсах.
Блин, мне так хочется делать... на ограниченных ресурсах, извини, перебил. Мне так хочется где-то как-то здесь закрыться, и вот как-то вот эта группа, она сейчас умрет,
наверное. Умрет, ну, да, вот тут камни-то 7 штук умирают. Это будет бамба. Выигрышем темпа. Так.
Ну, сейчас, если прыгнет куда-нибудь, полезет, тогда все.
Угу.
Прикольно, как аватарка, смотри, буква А и Ай. Типа человек и человек. Только сейчас заметил.
О, действительно.
Прикольно.
Задумался. Черный, это глаз, это неприятно. Глаз — это бесконечное количество дома.
Слушай, ну он же здесь тоже. Он разве не может здесь разрезать? Сюда, сюда. Вот это не отвалится, бабушка?
А потом через 9, что ли, резать?
Ну, допустим, да. Сейчас я Юре отвечу. Сейчас я ему помогу. Интересно, что там произошло? Быстро, как они начали играть-то. Смотри.
Бота смотрит. Смотри, черного.
Ну да, кстати, доели. Два бота смотрят игру с бота. Бота с человеком. Это как вообще? Вот AI и вот AI.
Доели его без зади. Просто в холостую доели.
Да, ну вот, конечно, когда идет речь вот о выживании, что-то, по-моему, с ботом страшно играть. Такие вещи он творит всегда.
Ну вот мы говорили, кстати, о стиле Немли. Ну вот как бы сдохнуть группой, потом черный там что-то поатаковал, в итоге сам и умер. Ну вот это такой стиль.
Но он говорит, это типа частности. Типа он говорит, не всегда так играет. Я, правда, много партий его не смотрел, и вообще, честно говоря, партию особо-то не разбираю, не смотрел на Диэнштейна.
Я тебе скажу по ощущениям. Там эта игра, она довольно часто встречается. Короче, ну, довольно агрессивные, непримиримые ходы приводят очень часто в начале игры к мертвой группе у него. То есть он просто умирает в начале игры. Потом он вот на этих умерших камнях что-то мутит, крутит, там путает, и в итоге идет проверка, насколько хорошо человек считает. Человек не проходит проверку, группа спасается, еще там вот как сейчас белый черного съел. Ну, он тоже кого-нибудь там съедает. То есть там, ну, не то чтобы агрессивная, ну, она, конечно, агрессивная игра тоже, но в основном это игра про то, что я умер группой, а теперь я буду тебя мучить всю игру. Ну, домучивает довольно часто, потому что тяжело не ошибаться.
Чё-то я, честно говоря, не особо понимаю, зачем он это делает. Типа, таким образом пытается здесь стеночку сделать.
А вряд ли специально.
Юра не может найти кнопку.
И, кстати, так не только он играет. Очень, ну, там есть и многие игроки, не будем называть по фамилиям, которые, ну, так же играют, пока к ним не привыкли немножко. Вот они там получали 4-5 даны, потом к ним немножко попривыкли, что они вот так вот делают, и они сейчас отвалились все до 3-го. У нас целая компания людей, вот так они залетают быстренько на 4-й, даже на 5-й дан, А потом просто все, все привыкают к тому, как они думают, как они. А Немли он просто считает еще очень хорошо. Он решал там кучу задачек сложных. Поэтому его так просто ты не возьмешь. Ну, последнюю, самую последнюю игру я все-таки вытянул. По-моему, все-таки последнюю вытянул на кубке пошла икону. И там был хоккей. Да, да, там был хоккей, кто кого он убивает. И, кстати, он ошибся, он меня не добил. Причем я видел, как он может меня убить, а он не нашел, я выиграл.
Mm-hmm.
То есть там просто набор случайностей.
Кстати, а если бы ты расставил по силе игры в целом игроков от Российской Федерации, ну даже просто, скажем, да, вот по силе игроков, есть прям четко такая, знаешь, вот разделение, типа вот прям реально сильные и там отдельные личности, которые тоже вроде сильные, но пока еще не доросли до вот этой первой когорты.
Ну, вот такого Шукшин, нет, все. Или... Ну, Шукшин, все, дальше закончил.
А, ну, типа, то есть все остальные, там, типа, Динерштейн, они все тоже как бы сильные, но не Шукшин. Ты в этом ключе?
Ну, не Шукшин уже, да. То есть я думаю, что первый качественный переход идет Шукшин и все остальные. Вот. А хоть дальше там десятка.
К нему хоть кто-нибудь близок вообще?
Ну, нет, вообще нет.
А почему? Все вроде тоже ну, не играют.
Вот, что значит ближе? Как близких людей много, но этот маленький шаг, его не пройти. И чем ближе к вершине, тем тяжелее шаги.
А как такое ему
поэтому... получилось вообще? Ну, он очень много тренируется, он очень много работал. 5, 4, 3.
Ну, типа, ты думаешь, что это только труд, не то, что там, как бы, не знаю...
Талант?
Ну, не талант, я сам не люблю такое слово, талант. Ну, может быть, какие-то, не знаю, усилия в детстве, может быть, или еще что-то. Все же тоже трудятся по году, наверное, играют. Или просто он больше всех трудится?
Труд и удача.
А в чем удача?
Удача в том, что попал в нужное время, в нужное место, смог получить правильное обучение, смог попасть к правильным людям, которые его учили, понимаешь?
Угу. Белый,
тот же Кашаев, да. Тот же Кашаев, допустим, тоже очень неплохо быстро вырос. Но Кашаев не попал на обучение профикам.
А профики где именно? За рубежом?
Да, да. Я не помню, кто учил. Там много кто учил Шукшина. После пятого, да, много кто с ним занимался. Ну, это, я тебе сейчас говорю, это тоже такая вот большая удача. Это Джастеки.
Да?
Я играл черными, белыми играл Немли, я играл черными. Вот оно. Да, это именно тот самый вариант, который мы с ним зарубились на турнире японского посла. Пока я не помню, как там дальше все это развивалось. Но вот начало было точно такое, как Крому Гул. Это Джастеки, который принесло мне в одном турнире 4 победы над данными. Причем над пятым данным, над Нинлием, дальше еще там над кем-то. То есть у меня 4 победы было над данными крутыми. И они все играли вот это вот. По-моему, там попробовал, когда он еще не очень сильный был. Когда он был там 5-й, что ли, начало 6-го. Черных тоже проиграл мне вот в этом варианте. Но он тоже был еще не такой некрепкий 6-й дан. Сейчас, наверное, бесполезно.
И вот Мироса, это беготня. Мироса же вроде любит вариант сложный.
А я его готовил перед турниром, этот вариант, причем перед японским послом. Я его подготовил до этапа, когда черный вот это Касуми делает на N17. Вот. И да, и это один из вариантов был. Там много их, но я, да, в этом варианте конкретно у меня было такое резюме написано. Дальше последствия не ясно. И они все, и они абсолютно все залезли в эти неясные последствия. И дальше мы крутились, кто кого пересчитает.
Ну да, да.
М15, по-моему, работает здесь. Ага, он так проткнулся. Вместо этого хода М15, интересно. А, не... А, может быть, даже правильно. Ну вот такая
джастерия. Сложные варианты какие-то.
А тут все, это не теория уже. Это надо считать.
Ну да. Ну просто такие варианты, чисто вот просто смотри, сколько уже ходов, и это все Джасека еще идет.
Да, это все на всю доску. Да, это на всю доску борьба.
Все срочные ходы, блин. А в чем смысл? Но
я за черных О10 играю сразу. То есть, когда я играл этот вариант, я вот не два раза вытягивался, я три раза вытягивался. Mm-hmm. Потому что ну, нужна стенка большая, чтобы бороться потом с Бероном.
Ну, ты можешь, в принципе, смотреть, как бот сопротивляется. Вот, видишь.
В чем смысл? Ну, вот если белый тянет свои камни в центре, они там слабые становятся. Дальше кто там сильнее будет бегать ими.
Так, ну-ка, самое важное, что есть на Фоксе.
Это что такое?
30 тысяч монеток выиграл. Это здесь вот лимонное дерево растет, когда ты последний там... Она растет, по-моему, 4 раза. В самом последнем варианте тебе дается бриллиантик, где вот эта спот-машина, или как это называется. Ага. Вот. Вот, типа, просто у тебя фокс-коины, ты можешь, которые ставить потом на ставку. Кстати, да, мы можем поставить на ставку, если что. Ну, вот, кстати, вот сколько он уже играл предыдущие? 8 побед, 0 поражений. Ни разу еще не играл черный. 9, 8, против 7, него. 6, 5, 4, 3. Да, он уже здесь думает, долго уже запутался, наверное. Чего-то Юра потерялся. Да, ну это, конечно, мне уже вообще не нравится. Что-то происходит непонятное. Вот это вот. И что? Мне кажется, здесь черный развалился, нет? По крайней мере, вот эта вот часть. Хотя, может, выживет.
За счет слабости угла.
Да.
Можно попробовать. Но если Q15 удаст, то есть. Наверное, сюда, потом можно. Вот такой вопрос. Q15. Не могу посчитать,
вот что. Про будет. Это, Миша, да?
Да, если белый с этим не согласится, не могу посчитать. Какого-то хода надо начать, непонятно. Смотри, он думает, то есть ему тоже не так просто здесь. Это вот все-таки. Ага. Все, ну наиграл.
Наиграл. Ну все, да. Нашел вариант.
Наиграл.
Ну, прикольно. Выжил. Так быстро причем находил, так. Нашел вариант. Ух. Типа слабость, чтобы в углу убрать. Ультранадежно.
Оху, я посвятился. Привет.
О, привет, Юра.
Привет.
Ты можешь оставить включенным, в принципе, микрофон. Угу. Главное стараться просто друг друга не перебивать, если что.
Вот. Не знал я, что... Да, что с телефона, когда подключаешься в Телеграмму, оказывается, не весь функционал Телеграма сразу становится доступен.
Доступен просто нормально. Угу. Там доступен, просто тебе с Телеграма, в зависимости от твоей платформы, тебе нужно кликнуть на конкретно название чата. Там будет какая-то три точечки, если это Android. И там зайти уже, найти кнопку. То есть там они спрятали на Android'е. На айфоне, конечно, с этим все проще. Вот. Че, как дела вообще? Ты как вообще пропал? Я что-то последний раз о тебе, я вот давно не слышал в год.
Слушай, в работу ушел с головой, поэтому на камушке буквально вот недавно только появилось какое-то время, с какой-то стороны вообще в это вернуться. И то такое очень ограниченное, знаешь, вернулся, набросал курс и снова закопался, что называется.
Вот. Что за работа, если не секрет?
Там смесь юриста, тендерного специалиста и торговца.
А,
вот,
я понял.
Гибридный. Вот. Ну, сейчас вот еще с учебой добавилось ко всему. Сейчас стало модно учиться всему и вся. Вот. И тоже пошел в дизайн. Расширю себе кругозор.
Ага. Прикольно. Вот.
И на камушке где-то, не знаю, по вечерам вот остается пару часов. Ну, или глядя вот на всех вас, на всю вот эту активность, вот так и вспоминается вообще, что там было, как там, чего там. Вот. Удается только периодически зайти, потыкаться где-то на каких-то серверах. Вот. Ну, чтобы глобально уйти в рост, есть такая дома стопка книг, которая прям ждет, чтобы ее кто-нибудь прочитал.
Ну, это, по-моему, классика. У меня, я целую статью себе написал, которую сам же еще не следую никак. Там тоже стопка книг у меня в виде списка.
Я думаю, за время у многих, особенно кто давно в этой игре, как игрок, как учитель, без разницы, скопилось не только вот за, там, не знаю, 10 лет, да, вот стопка офлайновых книг, но еще и добавилась к этому огромная онлайн-библиотека с разных чатов. Набросали и английские, и русские книги, и просто жуть вообще, читать не перечитать.
Ну да. Слушай, для начала вообще, вот смотри, тут у нас Вадим тоже есть. Вот мы с ним одновременно тебе услышали только, не знаю, может, тебе надоела эта уже тема про Динерштейна, только после всех вот этих дрязг с Динерштейном в группе. Ну, по крайней мере, не то, что дрязг, но он тебя часто там упоминал, какие-то там твои видосы. Ты вообще как в Го научился играть? Ну и вообще, когда, как, с кем, может, там учился, не учился сам? Может, учителя были, еще что-то. Вот как это вообще произошло? Потому что я не слышал никакой истории касаемо того, как ты вообще окунулся.
Научился я в Го играть, наверное, как и многие. История достаточно банальная. Меня научил играть в Го друг. Он мне тогда первый раз показал аниме, вот это Хикару. И серия за серией я к нему ходил в гости, чтобы ее смотреть. Не знаю, что там у меня было с компом, я уже не помню. Это было, ну, чуть ли не 15, наверное, лет назад. А поскольку у всех история вхождения в Го с огромными перерывами, то есть сложно сказать, что ты научился играть в Го и без перерыва все эти годы учился. Нет, ты всегда прерывался на год, на два, на три или что-то в этом духе, заняться там, не знаю, семьей, работой, какими-то делами. И вот у меня примерно такая же история. Возможно, зашел я в эту игру очень давно, хоть этот период, наверное, больше касается вот с точки зрения того, что я следил за миром Го. То есть за миром Го я слежу, наверное, лет, не знаю, 15. А вот прямо так, чтобы активно изучать самому эту игру, ну, можно год на год примерно пересчитать. Не знаю, лет, наверное, 5. Так вот резко все сокращается со всеми перерывами. Почитал, бросил, поучил, бросил, поучился и так далее. Вот. Так, и друг научил, и самое обидное, он научил меня, а сам бросил. И это было жесть, мне приходилось его все время уговаривать, мол, давай, сейчас мы там пара на пару научимся, будем там великими, крутыми. Вот. А ему как-то это неинтересно, и поэтому все как-то так для меня замедлилось. Я забрал у него все книжки, потому что это он покупал книжки, тогда еще были старые какие-то способы приобретения книжек. Наверное, был только один магазин в интернете. Сейчас он, по-моему, даже действующий. В какой-то момент он закрылся, я не помню, как он называется сейчас. Вот. Там много книг, какой-то букс, чего-то там. Вот. И первые книжки стали появляться. Это были задачники какие-то. По-моему, «Жизнь и смерть тети Куна» в двух томах. Очень старые. И Фуджисава, Шуко. Это справочники по основам Кэсуджи. Это были самые дорогие книжки, которые там были. Вот. И он их тогда купил. А поскольку все забросил, я у него их забрал. Там еще был была книга «Как стать профессионалом за 30 дней». Суперсложная вообще, прям нереально сложная.
Серьезно, такая книжка есть по ГО?
Да, она, наверное, я... дико редкая. Я не знаю, я ее нигде в интернете не вижу. Там прям, я не знаю, там проходит по разным стадиям игры, и прям на каждый день дается много заданий. Такая толстая достаточно книжка, но в одном экземпляре, в смысле, один том.
Подожди, а это
Это, ну, нет, китайской литературы тогда не было вроде как, но да, это японская книга. Опять же, у меня сейчас не под рукой, и она для меня в далекий там ящик убрана, потому что даже когда я стал даном, я не смог ее читать. Я на второй день, ну, там вот по дням, первый день, второй день, и так 30 дней. Задания там идут, буквально пару задачек, пару какой-то теории, какая-то там наёса, что-то на жизнь и смерть, прям вот такое строгое идет. И я на третьем дне уже все закрывал, я просто, ну, не тянул, уровня сил не хватает. Вот.
Ну, это получается, я потом возьму. Получается что-то типа Train Like a Pro, да, вот эта книжка, примерно такого.
Да, вот, кстати, наверное, те, кто приблизился уже к девятому дану, я думаю, сами могут что-то подобное создать. То есть, не знаю, Каймин, Бурнаевский, вот все-все-все, кто на Фоксе, там, условно, девятый дан, я думаю, они могут такую книжку попробовать своять. Будет полезная штука для многих. Хотя бы будут понимать люди, чего им еще не хватает, чтобы начать вот этот путь для себя. То есть, я думаю, начинался бы где-то с шестого-седьмого дана, условно. Вот, и тогда ее можно начинать читать.
Вадим, ты что-то хотел сказать?
Все, все книги знакомы.
А, да, нифига себе. Я думал, это что-то типа из разряда, знаешь, вот инфо-цыган на «стань программистом за две недели».
Да нет, тренируйся как профи, 30 дней, только у меня, если не изменяет память, я еще второй том там, хотя не знаю. У меня лежит, вот это один том точно лежит, тренируйся как профи, в бумажном виде.
Не, ну как стать профессионалом за 30 дней, это вообще что-то...
Нет, там не как стать профессионалом, там просто тренировки профессиональные. 30 дней тренировки. Я понял. Две так, страницы задач, страница джафейки, доиграть партию 13 на 13, угадай ход профика, и вот так вот 30 дней. Так, Кудесава, ладно, клевый сборник, дальше такими вот это вот три тома, это всем рекомендовать, однозначно отличная книга. В общем, книги здорового человека.
Ну, я понял, да. Так, Юр, получается, это самоучка же?
Да, это, наверное, связано с тем, что меня сразу забросали литературой. И когда я смотрю автора литературы, типа, девятый продан, я думаю, блин, да, я сначала с ним разберусь, с этой книжкой, а потом уж учителя найду. У меня было устойчивое мнение, не хочу позориться перед учителем. И поэтому я все никак не мог понять, какой же уровень надо набрать, чтобы не ударить грязь лицом, когда учитель посмотрит на эту самую игру. И так и случилось, что я никогда этот уровень-то и для себя не понял. Поэтому так оказалось, что я продолжал.
До учителя не дошел, получается.
Да, до учителя я не дошел, и по иронии, первым учителем, которым я для себя рассматривал, это на самом деле был как раз Александр Динерштейн. Вот. Он об этом, конечно, не знает, но был такой, да, интересный момент. Я как-то с ним переписывался в чате. Мы тогда еще вообще никак не контактировали, не были знакомы. Тогда еще большинство тех, кто сейчас уже являются там крутыми игроками, там учителями, они тогда еще были, ну, фактически начинающими игроками. Это было, ну, буквально лет там 10 назад, 12 лет назад. Тогда все еще были начинающими игроками. Тогда уровень там первый, третий дан считался божественным для нашей действительности любительский. И я тогда начал с ним переписываться и начал спрашивать его про различных игроков. И он тогда дал мне описание, я его спросил, а как тебе вот этот игрок? И он тогда сказал, а типа отстой. А я был большим фанатом этого игрока. Вот, я тогда подумал, ну, блин, странно, как-то взял, ни с того ни с сего опустил незнакомого абсолютно китайца. Вот, я так и понял, что есть разные учителя, вот, и мне тогда показалось, что рановато мне с ним вообще взаимодействовать с этой точки зрения. Вот, и так вот и обломалось. Вот. А что, Элис? Так,
ладно, пока, Бенштейн, ладно. Ты вообще где играл? Какой у тебя максимальный уровень? Ты большой? Не, я говорю про Бенштейна, я потом спрашиваю.
Я
какой понял. Уровень ты вот до какого максимально дошел? Где играл-то вообще? Какой-нибудь панк?
Нет, я играл только на Тайджи Митигейме, на Фоксе. КГС я для себя как-то пропустил, что ли. Не знаю, не застал я по времени для себя его интересным. А тайваньский еще был сервер, мне нравился. И так я с них и не сошел. В принципе, и сейчас я использую в основном только Fox. ОГС мне нравится количеством различных вот этих вот инструментов для разбора партий. Хоть я с ним еще тоже пока только-только начинаю знакомиться, потому что у него там есть некоторые сложности. Можно подробнее потом чуть рассказать. А Фоксовую сейчас, ну вот я заходил недавно, ну у меня с 8-го дана сбрасывают пока, ну вот это мне нужно реально прям засесть, начать читать, опять вспоминать, что как, поэтому с 7-го на 8-й, обратно на 7-й, на 6-й, на 7-й возвращаюсь, захожу на 8-й, меня сбрасывают, вот такая у меня история.
Вот. Так, ну то есть получается 8-й дан твой был максимум на Фоксе?
Ну, чтобы его считать своим, наверное, нужно перейти на 9-й.
Не, ну да, я имею в виду максимум. Максимум, докуда ты поднимался?
Ну,
и там ты...
Да, но там не особо-то сильный. Надо же понимать, что разница между 6-м, 7-м данными, 5-м, 6-м, 7-м данными — это уровень внимательности. Знаниями они особо не отличаются. Поэтому тут народ, наверное, если как-то смущается или пугается, то очень даже зазря.
Так, ладно. А тогда вообще... Окей, ты, получается, просто останавливая, ты тебя познакомил друг с игрой, ты начал играть, друг потом бросил, ты начал читать кучу книг, потом захотел, значит, тренера, тебе, вам, вы не сошлись, как говорится, с характерами, вкусами, возможно, с Бенштейном, соответственно, тренера не было, но ты своими силами дошел до 8-го, там, до 7-го, ну, 8-й, 7-й, 6-й, да, вот скакал, короче, под этим уровнем на азиатских серверах, получается. Я, кстати, вообще даже не в курсе был, что Fox с того момента существовал. Мне казалось, что он помоложе.
Ну, да, он, как сказать, Fox, я их называю в том порядке, в котором, ну, мне кажется, что он существует давно, но я сейчас начинаю, например, припоминать, что он появился сравнительно недавно. Ну, для нас было открыть сравнительно недавно, потому что у него англоязычная хоть сколько-нибудь вариация появилась очень-очень... недавно, поэтому все были, да, на КГЭ, и ну и кто куда переходил на вот Тайджем или тайваньский там сервер тоже был. Вот.
Так я понял. А с какого момента тогда появились твои вот эти всякие образовательные движи, как-то, скажем так, в сообществе игроков, когда вот о тебе стали слышать? То есть это когда вообще появилось? То есть, вот, когда...
Без понятия, такой сложный вопрос.
Ну, типа, ты играл, вот что было между, в промежутке между тем, как та вот... Какие вообще у тебя первые какие-то там, знаешь, просветительские го-курсы или что-то там у тебя? Я же помню, у тебя был какой-то отдельный специальный сайт, где вы, у вас там были чемпионаты. Турниры, вернее.
Да, мы сейчас немножко скачем во времени. Я тоже начинаю немножко сейчас уже путаться в хронологии, что когда появлялось. Самое, наверное, начало это было... группа ВКонтакте. Она появилась раньше, чем какая-либо вообще активность другая. В ней только-только начало собираться какое-то вообще мое знакомство с тем, как Go в сети выглядит. Состоит оно из картинок или из людей, или что-то в этом духе. Вот так вот со временем там собиралось. Вот. А дальше... Наверное, только уже годы спустя появилась какая-то активность, что-то вроде попробую поучить, но учить я не знаю, я, наверное, начинал только учить, когда был второй-третий дан. То есть это тот случай, когда я дочитал все вот эти вот тома Натосуджи Фуджисавы, какие-то учебники по оценке позиций. То есть это, знаешь, когда у тебя появляется какой-то арсенал прочитанных книжек, ты уже превзошел понимание какого-то игрока уровня Q и понимаешь, что можешь давать какие-то советы. И вот, наверное, на уровне советов сначала все это появилось. Полноценно учить я, наверное, стал только вот совсем недавно. Ну, сравнительно недавно, когда мы говорим не в формате десятилетий, там, скажем, а пятилеток, да, то есть, может быть, 5-7 лет назад, то ну, это было такое очень простенькое.
Ну, у тебя это хобби же, я правильно понимаю? То есть это не профессия, как вот там...
Да, к сожалению, я как не нашел, не нахожу времени для того, чтобы прям полноценно сделать из этого профессию. Вот, поэтому это всегда было хобби, и обучение как раз состоялось, исходя из того, что мне прям ну, нравилась игра, мне очень нравилась вот эта вот вся эстетика, все вот эти вот красивые ходы, мол, найди скрытую красоту. Мне нравилось об этом говорить, нравилось, как бы, что люди это прям тоже ищут, ценят. И я фанател просто дичайше от анимешки по Хикару. Ну вот, и поэтому как-то все в кучку, и все, что мог предложить контакт со временем в плане групп, каких-то обучалок, вот по мере появления таких инструментов и функционалов, наверное, тогда и появлялись вообще какие-то обучалки. Но я был поздним очень. Я намного раньше, помню, появился клуб Сенте у Неи. Вот. И тогда он был практически что-то вроде первым. И потом только что-то с моей стороны стало появляться. Про частников я очень мало знаю.
Ну, ты концентрировался на новичках, да, в основном. То есть ты вот. Вот если, например, Вадим, ну, да. Посмотреть, Вадима, Нечаева, они все говорят, типа, все, если вы выше Дана, мы типа можем вам тренировки обеспечить, но научить уже вряд ли чему-то сможем. Потому что это специфический уровень.
Опять же, если ты говоришь уровень не
сейчас... Имеется, да, уровень данных имеется в виду, если еще РФГ. РФГшный уровень данных. Не фокус.
Ну, сейчас, да, сейчас времена не те, сейчас данные стали появляться. Поэтому, возможно, многие учителя могут предложить для них что-то. Хотя кажется, что если человек дошел до дана, он все-таки шел по каким-то материалам. И я думаю, это... Я редко предлагал что-то данным, потому что всегда считал, что дан – это самоучка. То есть он сам научится, сам найдет, поймет, что ему не хватает, а ему и вправду не хватает строго вот, часов практики и сложности вот, материала. Поэтому если ему и нужен учитель, то это очень странно, потому что казалось, что учитель для Дана нужен только, чтобы преодолеть какой-то турнирный порог. То есть, например, подготовиться к какому-то турниру, либо перейти из, там, скажем, 9-го Дана в профессионал. Такой вот вариант, то есть спросить, чего не хватает. Ну, как вот Алексей Муромцев поехал, вот он, наверное, поехал как раз за тем, чтобы преодолеть вот этот вот барьер между любительским го и профессиональным. Угу. Ну, это мнение только я предполагаю.
Я понял. Так, а такой вопрос. Если ты, получается, поднялся там, даже там 7-8 дан Фокса, это высокий уровень любительский, то ты в турнирах вообще участвовал? Где ты вообще территориально-то был и находишься? Ну, сейчас, в принципе, не важно. Ну, вот да. В то время, когда ты был таким сильным игроком, ты как-то вообще засветился в мире ГО?
Это все тоже очень такое, не знаю, ситуативное. Был университет, было университетское время, из которого просто не выбраться никуда и никак. Район, регион, у меня вот Ивановская область была, там город Иваново, вот, пусть он там 350-400 тысяч, но это было в те времена, естественно, такой историей, что если нет там внутреннего клуба, то активности тоже нет. Выбираться куда-то на региональные соревнования, ближайшие по вот, месту нахождения, получалось, наверное, один раз у меня только. И мне этого вполне себе хватило, потому что я съездил только один раз на РФГшное мероприятие. Это было в Ярославле. И я тогда как раз пробовал открыть для себя вот, мир вот этого вот, турнирного ГО. Мой уровень тогда был где-то, наверное, второй, опять же, дан по КГС-овским меркам. И я приехал тогда на турнир в Славле, было примерно 30 участников, я тогда первый раз увидел вот Дмитрия Сурина, мы с ним тогда еще во дворах встречались, играли, поехали все вместе, в одном автобусе ехали, я еще это смотрел, типа, нифига себе, сидит, книжку с задачами решает, ну, надо читать, что ли. А он прям, да, сидел, задачник решал, он тогда выиграл этот турнир, насколько я помню, на Кашаев там еще был. Вот я его первый раз встретил, он тогда был третьим даном. Он меня вынес, он меня просто в хлам. То есть я там осталось только двое, вот Сурин и Кашаев, и я попал, вот как раз всех обыграл, тоже попал на Кашаева, он меня просто уделал в котлету. Я еще тогда думал, еще мне дал несколько раз, после даже партии еще несколько раз мне дал сыграть, типа давай, давай, еще, еще, еще. И в каждый раз он меня выигрывал, я все пытался понять, что же с моей игрой не так. Вот. Вот это был мой первый опыт, но я тогда на самом деле очень расстроился, потому что в своей группе я всех обыграл, но... Мне присвоили тогда второе или третье место. То есть присуждали первое место не по победам, а по какому-то характеру. Я тогда один раз я тогда проиграл, но каком-то более низком, что ли, игроку, не помню. Или не проиграл. Фиг знает. Наверное, если бы не проиграл, тогда бы и первых занял. Короче, там какая-то странная система была, она меня очень расстроила. Потому что эта система не создала мне понятную какой-то рейтинговые вообще показатели, чтобы я мог с этим двигаться. Я совсем не понял, как они оценивали, как они вручали призы. Из-за этого я для себя тоже пока прикинул сделать паузу и не посещать такие вот мероприятия, потому что, ну, поездка достаточно сложная, длительная же штука, куда не поедь, вот, и мне казалось, что там будет все немножко более практично, а из-за того, что приехав туда даном, а уехав оттуда четвертым кью, как вот рейтинг мне присвоили, на четвертый кью.
Да, я видел, вот, кстати, тебя.
С того времени, это было вот десятилетней давности, вот он так и висит до тех пор, пока не почистили все эти списки. Вот. Я тогда не понял, как вообще, как мне можно будет посещать все эти мероприятия, потому что мероприятий тогда тоже проводилось достаточное количество, но нужны были деньги, серьезные деньги для того, чтобы ездить по всем этим мероприятиям, плюс были достаточно такие уже серьезные там игроки, то есть Дмитрий Сурин тогда ездил, собирал практически по всем регионам, ближайшим к Ивановской области, все призы, вот, поэтому для меня это было чисто такое фановое путешествие, а денежки-то оно забирало. Поскольку мы еще тогда были студенты, либо первые годы работы, а регион такой небогатый,
ну, я понял,
приходилось, да, отказываться.
Слушай, то есть вот это ты, вот он, Юрий Гранжа, единственный турнир Иваново, четвертый кью.
Да, 13-й год, с ума сойти, какой я старый. Да,
туда-то вообще написано 1970-й, я не понимаю, что это такое.
Это просто стертые данные и заполненная строка для того, чтобы, видимо, попасть в реестр по сайту.
Я понял. Блин, получается, ты не единственный такой. Я не знаю, как бы вот к тому же Ван Ласту, Космонавту все по-разному относятся, но это, по сути, такие же люди, которые просто что-то играли. Правда, у них там был шахматный клуб, у них история была немножко другая. Но они тоже что-то несколько турниров поездили, по-моему, и все. И больше о них никто не слышал.
У нас таких много. Я думаю, половина чата вот по ГО, особенно опытные, с похожими историями, может, чуть-чуть отличаются. Это, наверное, из-за того, что онлайн-го еще только развивалось, а очень уже хотелось как-то этот спорт изучить, знакомиться, начать знакомиться.
Ну, я вот тоже один из тех, кто еще даже до одного турнира ни разу не доехал. Ну, то есть, по крайней мере, далеко? Не участвовал. Это я в Москве.
Ну, вообще тебе, да, поближе там. Даже где-то клубное что-то там проходит.
Я был в двух клубах. Мне не особо зашло просто. Москва большая, ехать полтора часа в одну сторону, заплатить 500 рублей за вход, увидеть шестерых людей, из них которых не факт, что там твоего уровня игроки, и потом уйти, типа, чего я за это время там могу... За 5 партий сыграть на Фоксе с чаем в трусах, сидя дома. Ну, мне кажется, в таком ключе... То есть я не настолько, видимо, заинтересован, вот прям чтобы...
Не, я заходил бы в Бентоманию, я заходил... Ну, вот на Тверскую я не доехал, конечно. Не знаю, почему. То ли по Митрошине действительно это было, там, не знаю, часа 40 или, может быть, час 20, не помню даже. Вот, с севера далеко ехать, по-моему, людям особенно. Вот, я с юга бы ехал, бы. Вот, если бы очень захотел. Вот. И там немножко информации маловато от этих клубов, вот, по поводу того, как у них посещение этого клуба проходит. Вот. Mm-hmm. Ну, это, наверное, из-за того, что все чуть-чуть подустали, вот все группы ВКонтакте, все клубы и так далее, они сейчас ориентируются в основном уже таких существующих гошников, там появляется очень много новичков, и им нужна вот эта старая добрая информация, куда идти, как, что там, ступеньки, дверь, вывеска, а кому платить, там, я могу сесть или уже мне стоять рядом со столами. То есть такая вот базовая информация, она немножко уже ушла на задний план, хотя все еще является достаточно нужной и важной.
Да, это, кстати, вот вообще это моя больная тема. Это на меня впервые произвело первое негативное впечатление, как раз-таки, когда у Кужинкова был в клубе. Я просто пришел, мне никто ни привет, ни пока не сказал. Указали на, как его, на вот это вот место, куда деньги кидать. Потому что я спросил, куда, что, когда платить. Мне сказали 200 рублей. Мне вот так показал Алексей вот на емкость какую-то. Я забыл, как называется, в общем. Такой, как... Ну, в общем, неважно. Коробочка какая-то такая, да, типа, положи там бумажки, бумажные деньги. Я закинул такой, и все. А я пришел, знаешь, что? Я же тогда делал, я делал для чемпионата мира по ГО футболки. Такие, у меня там золотой на спине, там вот этот, значит, чемпионат мира по ГО во Владивостоке, все дела. Не, ну, типа, это тогда, когда он еще не перенесся. Когда он перенесся, потом, типа... с нами не стали работать, в принципе, просто как бы проигнорировали ни вопросов, ничего, никто не написал, ничего не сказал. У меня вообще есть подозрение, что там просто очень странное было распределение бюджета, потому что какие-то розовые доски 9 на 9, значит, нормально, а какая-нибудь говёная футболка, которую человек заинтересованный может сделать гораздо лучше,
чем... Ну, это Емельянов делал, да?
Нет, нет, я как раз-таки договаривался с Емельяновым, с ним было все окей, потом сменился руководитель, ответственный за это, мне Емельянов свел меня с ним, по крайней мере, дал контакт, этот чувак вообще даже не ответил ни разу. Потом я посмотрел, ну, какие там футболки, какие были футболки, было ужасно. Ну, типа, я такой, ёптарасы, ну вы что, прикалываетесь? Ну вот, и я пришел такой, типа, у меня, там как раз-таки один чел только какой-то попросил, типа, слушай, где футболка такую нашел? Я говорю, да мы сделали. Он, ну, в общем, ему мы тоже сделали одну. Вот, он, получается, единственный в мире с такой футболкой. Она вот в статье как раз-таки есть. Там, правда, образец, но там те готовые уже футболки, они получшего качества. Даже не футболки, это поло было. И все, я такой сижу, подхожу к одному столу, к второму столу. А там вот что-то типа библиотеки на втором этаже. Вот, я сначала еле нашел это место, тоже никаких указателей, ничего. Ну, короче, я пришел, я абсолютно новый, я ничего не знаю, мне никто ничего не сказал. Не знаю, в программировании есть такой термин, как онбординг, когда тебя вводят в комьюнити, грубо говоря, в какой-то в коллектив, тебе рассказывают, что, как, где туалет, где кружка, где вода. А я пришел, и мне просто вообще ничего не сказали. И я такой стою, думаю, мне хоть что-нибудь скажут. Но в итоге я просто с кем-то, по-моему, подошел к кому-то, и мы начали играть. Я играл две партии. Было очень скучно, потому что чувак был прям, ну, прям совсем новичок, прям совсем-совсем новичок. А меня так и спросили вроде, какого уровня. Я такой, ну, думаю, ну, 10 Q может, наверное. Типа, я не знаю, какой там у вас PRFG уровень. Вот. И все. И там в конце только вот один человек, который был примерно моего уровня, мы с ним нормально сыграли интересную партию. И все. Вот такой у меня был опыт с клубами. А когда я пришел в клуб МГУ, я вообще там сидел, значит, в куртке, зимой, замерзший. Мы играли с каким-то Даном на 9 камнях форы, я играл с ним. Я выиграл, он даже не доиграл, у нас там на ков все подвисло. И он, я такой, типа, я сначала даже не понял, почему он сдался. Он такой, ну, у меня коугрос меньше. А я такой, я даже не вижу коугрос. Я такой, ну, ладно, не доиграли, и все. Я там, типа, как через кордон, через один этаж проходишь, там пропуск, второй этаж проходишь, там пропуск, третий этаж проходишь, там пропуск. А внешне выглядит это здание МГУ таким красивым, крутым, а внутри такая развалюха, все ржавое течет, проветривается. Просто пипец. И я такой думаю, блин, и вот, типа, ради этого... Ну, то есть у меня, знаешь, на одной чаше весов Fox, Tijam, вот эта ламповость, и на другой чаше весов вот это. Даже если клуб крутой, я вот не знаю, если не с кем там поболтать, условно, если я не сильно влился в комьюнити, то мне, кажется, там делать нечего. Но я, разумеется, не забросил всю эту тему, но мне кажется, вот у меня похожая просто ситуация с турнирами, примерно такая же тема. Я вот приезжал Немлию, блин, постоянно путаю. Кстати, ты как, Гаранжа или...
Ну, или ты гаранжа? Правильно сказал, да. На последний шлок, дальше гаранжа. Уже. Я уже ну, сам последний? Не обращаю внимания.
Да, на да, последний флог, да?
Да, ну, Гранжа.
А, то есть Гранжа и Немли.
А, ну...
Потому что я и то путаю. Так, так вот, по поводу клубов. А, может быть, пойдем в кальянную играть в Гоу? Ну как, в Гоу в кальянную.
Во, кстати, ага. без шуток. А, вот без я, шуток, когда, статью, когда статью начал писать, я же вообще весь фундамент этой движухи Гогунфа начался вообще... Кто мне рассказал про Гогунфу? Артем Авдеев. Он, по-моему, первый данный, какой-то там
портфолио.
Вот. Мы с ним впервые в какой-то чайной встретились. Я вообще не помню, как мы с ним встретились, как мы с ним связались. Он просто стримил на Вабадуке, там 6-7 дан. И как-то мы там с ним сыграли. И там еще какие-то чайные церемонии были. Что-то там крутили, вертели, вот это все. Я там не разбираюсь во всем этом. Что-то там потихонечку пьешь, там что-то наливаешь, значит, с какого-то там метра высоты, вот это всякие штуки-дрюки. Ну, прикольно. Я как будто из деревни приехал, не знаю ничего. Вот. И мы играли с ним партию в отдельной комнате. Знаешь, как будто вот в Японии вот эта турнирная комната какая-то. И, блин, это было круто. То есть я подозреваю, когда ребята приходят, договариваются вместе, идут в какую-нибудь бантаманию, наверное, такая же атмосфера. И это гораздо круче, чем клуб. Я не понимаю. Ну, по крайней мере, из того, что я видел. Вот. Я, единственное исключение, когда, всегда, когда я говорю клубы, забудьте про Питер. Ну, потому что Питер — это отдельный, по-моему, мир в Го связанный. Потому что у них
все... А что там? Я ничего про Питер не знаю.
Ну, Питер — Го-звезда. Питер — Го-звезда, там эта Го-звезда агрегирует тебе много клубов. Они не любят, когда Амелия, так говорят.
Вот эта вот девушка, да.
Ну да, но дело-то не в Амелии. Да, да, дело просто в том, что они не любят, когда я называю, что их агрегируют, но по факту это то, что, как, на мой взгляд, адекватно нужно делать. Они там как-то договорились, в общем, есть какое-то место, куда можно прийти. Сразу несколько разных мест. Любой человек из разных клубов может прийти, там разные тренера туда приходят, у них там есть какие-то турниры, не турниры, там QR-код, который типа показывает по приложению, что ты там был, то есть человек, который едет туда, он может посмотреть в телефоне, кто онлайн сейчас там сидит реально в клубе, там даже партии, они, по-моему, точно туда выкладывают, у них вот этот сервис теперь появился в виде сайта. Ну, короче, это отдельный мир, у них все-таки Питер и поменьше, и вот эта вот Го-звезда и вообще вся движуха, она у них организована максимально локально. Ну, и она прикольная. Но в Москве вообще не так. Типа, там просто все, куча изолированных разных клубов. Так, я смотрю, вот этот все, он уже сдался, столько раз проиграл. Ну, да, да, вот.
Ну, тот же Андрей, он тоже какую-то свою тусовку организовал.
Го-звезда?
Да, да.
Действует, да, конечно. Она развивается даже, более того. Не то, что действует.
А в Дейв, да, он вот эту Гогунфу создал тоже, я с самого начала его создания, в принципе, за ним наблюдал, потому что у него очень позитивные стримы такие получались, мне очень голос приятный, как говорится, на слух. Вот. И потом, я не знаю, чем все закончилось, он сейчас как закончил, что-то пропал.
Гогунфу создавали мы вместе, ты про группу, которая...
А, да, я его больше по стримам как бы застал.
Ну, я как раз таки с ним создавал, у нас была одинаковая идея, по сути, сделать то, что сейчас делает G-Magic. Просто я не мог это делать, потому что у меня был очень низкий уровень. Я ему предложил, или он мне предложил. По-моему, мы с ним как-то связались, я уже не помню. В общем, логика была в том, что весь маркетинг, вот этот дизайн, вот этого камешка, вот это все, типа, группу вел я. Переводили мы там, типа, ютубовские стримы, когда AlphaGo впервые появилась вообще, делали субтитры на русском. Вот это все, короче, договаривался с любителями игроков в Go. Вот эта группа самая популярная была. Но там был просто мусор, репосты из кучи мелких разных групп. Тогда еще никто ее не вел. Вот мы все это делали. Просто в какой-то момент мы с ним что-то не договорились по... Мы все это делали просто на энтузиазме, и мы с ним не договорились, по-моему, по... денег не было вообще. Передача прав на группу на всякий случай, потому что я там что-то в армию уходил, вот это все. И, ну, типа, делать новую, не делать новую, потому что это все ВКонтакте. Тогда это вроде как было прикольно, потому что все делали ВКонтакте. Но чем больше движет ты начинаешь делать, тем больше ты понимаешь, что ты зависишь от платформы, и ты много чего не можешь сделать. Нужно делать либо что-то свое, либо на другой площадке, либо как-то там. Ну, короче, мы с ним что-то не договорились в какой-то момент, причем это не было никакого спора. Просто решили, типа, давай, наверное, забьем просто. Типа, я ему там предлагал какие-то вот эти вот... отдельные рубрики, там, когда вот он брал задачку, там были прикольные задачки, там 15-минутка, где Тесудзи переливается в какую-то другую Тесудзи, переливается в какую-то третью Тесудзи, там четвертую. Ну, такие серьезные. Вот. Ну, прикольно. Но такой, знаешь, опыт интересный. Но потом у него, не знаю, как бы... Я думаю, вряд ли он будет против, если я буду раскрывать. Ничего такого сверхсерьезного нет, просто начал работать. Ну, типа, он начал работать, нужны деньги, как бы, в принципе, логично. Как говорил One Last, я не знаю, сейчас, может быть, это не сильно, ну, это не сильно актуально, там, не знаю, к Вадиму, вот, к Алексею Нечаеву, подобным тренерам, там, кто с бизнесом связан, там, какому-нибудь Тимуру, Санкину, наверное. Вот. Но для всех обычных, кто играет в Го, как бы, особо перспективы-то не сильно крутые. То есть, как условно, One Last играл в Go под пивас, вот это примерно вот такое вот так же. Независимо от того, что ты играешь на там, шестом дане, на седьмом дане, ты играешь под пивас, денег у тебя нет, грубо говоря. Если у тебя, чтобы у тебя были деньги, ты должен их откуда-то выкачивать, условно.
Ну да, либо это платформа типа LingvLeo, да?
Или ну, вот типа, это... чего-нибудь, да-да-да. Это, короче, коммерческая блоками, деятельность.
Да, и так далее. Либо у тебя есть какая-то уже работа.
Заработать сотку в Go — это не вопрос, как бы, умения. Это даже не вопрос умения обучать. Это не вопрос умения играть. Это чисто продажа просто.
Просто не всем нравится учить. Типа, они могут играть хорошо, но учить им...
Да, если ты занимаешься этим делом, то у тебя должны быть ценности определенные, да, конечно. Да. Ну, еще раз, вот, я знаю людей, которые больше меня зарабатывают, и они не знают правил взятия камня. И они учат Go прям, вот учат. Я встречал учеников, которые учились у них год, они не знали правил взятия камня. Точнее, они знали, что якобы такое правило есть, когда ты им проговаривал. Но они мне объясняли, что суть Go в том, чтобы стратегически развиваться. Ну и как бы они вот год учились стратегически развиваться в эту игру, они не могли съесть камень. Год, реально, там был год тренировок. За сумасшедшие деньги до 20 тысяч в час. Понимаете цены?
Слушай, это коммерческая штука, типа, наверняка ориентирована. Это не про Go, мне кажется, история, это про бизнес.
Ну, это немножко, да. Так, то, что я сейчас делаю, тоже немножко не про Go. Если я буду просто чисто про Go, я ничего не заработаю никогда. Я должен учиться хоть все.
Вадим, это ты сейчас про Игоря говоришь, Гришина?
Нет, это я про учеников Игоря Гришина договорил. Потому что Игорь Гришин, он как бы первый Q, это как минимум. Древние тревоги.
Это же это было настоящее искусство.
То есть это было искусство. Вообще
где-то там на восьмых рядах.
Так у него были ученики. И вот эти ученики, он их обеспечивал учениками. И вот там творился этот трэш. Я буквально на прошлой неделе повстречал ученика Гришина. И мы вот немножко там поиграли в Go. Смотрели, поговорили про эту игру. Но если вот... Ну, там нужно просто очистить все, что человек знает про этот Go. Там два часа, и там совершенно по-другому все будет построено. Ему в кайф тоже будет. Ну, вот...
Ушли это вечная... Тему, ладно, да, это вечная проблема, да. Это, типа, делать деньги и играть в Go.
Там должны быть определенные ценности. Должны быть. Любой человек, который просто знает про Go, как бы сотку заработать не проблема, еще раз. Если упереться рогом, поставить цель эту и научиться применять Go в жизни, да, научиться планировать, считать варианты, научиться учиться, читать книги, это все возможно. Но, чтобы дальше там вот 200, допустим, 300 достичь, там 300, я считаю, сейчас Go такой условный потолок, который очень тяжело преодолеть.
Так что, слушатели, если вы слушаете это, подключайтесь к следующему вебинару, входной билет 3000 рублей. Вадим Ефименко расскажет, как заработать 300 тысяч рублей.
Как заработать от 50 до 100? Как начать зарабатывать в год через месяц от 50 до 100 тысяч в месяц? Я могу провести такой вебинар, да, ничего сложного. Я на любую прикладную науку могу так провести эту лекцию. То есть зарабатывать от 50 до 100 можно на чем угодно. Вообще на чем угодно.
Ну, это, по сути, это консалтинг. Это типа консалтинг и такое, знаешь, мне кажется, что-то типа а-ля воссоздание такой атмосферы элитарности, причастности.
Не обязательно даже элитарности, можно и на спортивную игру. Можно даже на госслужбе педагогом доп. Образования зарабатывать больше 50 достаточно легко.
Подожди, ну какая служба? Вот это, как ты рассказал, господи, что я забыл слово?
Педагог доп. Образования.
Не-не-не, до этого. А, спортивный ГО. А какой спортивный ГО, если камень там все из этого не узнают?
А тебе не обязательно показывать результат. Ты детишкой учишься, все учишь детишек год, два, три. Кому какое дело, что какие-нибудь там играют потом?
Ой, ну ладно, все, это слишком бедные детишки. Давайте не будем это
обсуждать. Они не бедные, они не страдают как раз, их не мучают этим ГО. Они все в удовольствие там рубятся и все. Ну, у них нет цели быть профессионалами. Это как шахматы для общего развития. В школах, пожалуйста, ты ведешь там 4 школы, например, в 2 смены, и ты легко можешь зарабатывать, будучи год тренером. Но я скажу так, на год деньги заработать легче, чем, допустим, на варке мыла или отливании свечек, или вязке варежек. Да? Го в этом смысле более такая благодатная тема.
Ну вот, кстати, вот, Юрий, у тебя хоть и черный пиар, но пиар, ты можешь спекулировать на своем имени.
Ну, он стал черным лишь потому, что я пошел против РФГ.
Кстати,
пиарил, кроме Динерштейна, я смотрел за этими вашими холиварами, я вообще ни черта не понял, если честно.
Да,
хотя выбывал на честный бой, насколько я понял.
Нет, там даже без боя, как бы, было.
Что все началось?
Я решил указать РФГ на некачественность проводимых мероприятий. Вот. И этого было достаточно, чтобы я как бы стал таким, как сказать, оппозиционером. А дальше просто нет пути назад, и пошел в разнос по всем недочетам, которые только вижу у людей от РФГ, у организаторов РФГ, у самой организации, их мероприятий и так далее.
Подожди, а какие примерно мероприятия? Ну, например. Просто я же тоже постоянно, как бы, мне много чего не нравится, как РФГ делает. Что-то...
Ну как, смотря на какой период ты имеешь в виду, но изначально это были всегда какое-то помещение, да, для турнира, который был обозначен, с регламентом, с возрастным каким-то цензом, вот для того, чтобы могли там люди в нем участвовать, и всегда был ценник, но когда народ стал присматриваться, они в целом увидели, что это столики со стульями и доска, поставленная с камнями. Вот, собственно, и все мероприятие. Ну, а меня тогда бомбило, что хотелось, чтобы развитие какое-то было у этого всего. И я тогда прошаривал весь интернет и видел, что зарубежные мероприятия строятся немножко иначе. То есть там чуть больше презентабельности. Все это дешевые, естественно, формы презентации. А то есть не надо было каких-то серьезных бюджетов на это закладывать и так далее. Просто нужно было как-то более, я не знаю, интересно, что ли, к этому подходить. И когда проходило какое-то очередное мероприятие, но для детей, и я увидел, что детям тогда даже шоколадку не дали, просто по плечу похлопали, типа, ну вы молодцы. А вход был платный, и дети очень переживали. Это была такая как-то первая новая волна, и меня тогда просто взорвало вообще. Я тогда пошел в разнос, буквально описывал все-все-все недочеты, и когда я привлек первое внимание в группах масс, вот тогда мне в ответ кто-то и прилетело конкретно. Что типа, а давайте поговорим лично о нем. И все, и там пошла мочамба война. То есть там даже не нужен был никакой повод и так далее. Просто основная причина, почему я стал таким, не знаю, такой мишенью. Да, популярным, это из-за того, что не было никого другого, кто указывал бы РФГшникам, что не так. Это вообще было не модно, потому что тогда считалось, что Динерштейн бог, а РФГ абсолютно великая организация. Вот. И вот, взял на себя, принял удар, что называется. Вот.
Симон Санкин постоянно бомбил РФГ.
Да, я не застал.
Ну, кстати, это вообще, я, получается, абсолютно такой же. Я вот совсем недавно
сейчас,
туда ездил. Я ездил к Немле, то же самое. И вот этот «Вкусы мира», чемпионат, ну это же говно. Это огромный этот, как его, отель, огромные какие-то люстры, Я не знаю, сколько они вбухали в аренду этого места.
Но внутри сейчас ты можешь об этом говорить?
Стулья и столы, и все. Блин, чего? Ну, типа, там даже одни и те же инвентарии, которые продаются. То есть я такой пришел, думаю, может, книжку куплю хоть какую-нибудь, а там ничего нет полезного.
А, да, я помню. Я помню причину, почему я пошел в разнос. Я до этого вел такую политику, типа, буду максимально добрым, потому что, ну, как мы знаем, вот все здесь присутствующие прекрасно знают, что есть у нас коммерческое ГО, оно ничего общего с игрой не имеет, то есть это как бы вопросы организации, да, в основном. И есть спортивное ГО, где мы говорим об уровнях, кто крутой учитель и так далее, так далее. Вот. Ну, иногда и с коммерческими пересекается, когда мы говорим о конкуренции между учителями. И тогда я... как раз вот вспомнил своих слов, я тогда связался с секретарем РФГ, тогда это был Шикшин. И я попросил у него на каком-то мероприятии, достаточно крупном, место, чтобы я мог встать туда с какими-то товарами, сувенирами, книжками или что-то в этом духе. И думал, что мне это место по умолчанию предоставят, потому что все предыдущие месяцы, где-то почти целый год, я восхвалял РФГ. Говорил, какое оно офигенное, как все классно, какие мы молодцы, надо постараться, наш новый спорт. Это, ну, это все стандартно, классически. Мы можем все поддержать, если, как бы, если хотим, любую инициативу. И мне тогда отказали. То есть Шикшин тогда, мне очень тяжело с ним, во-первых, было построить диалог, он просто не понимал, что я хочу, хотя все очень просто. Дайте мне местечко. Я посмотрел карту мероприятия, там было как бы здание, было много лестниц, потому что она советская, и на каждом проеме между лестничными, вот между этажами, было большое пространство, он вставать туда со стоечкой. А поскольку весь этаж фактически отдавался РФГшникам под это мероприятие, можно было на любом уголочке встать с этим столиком, с книжками, с веерами, с чем угодно. Я тогда еще думал, блин, навезу алиэкспрессовских товаров, и будет хоть какая-то сувенирка. И тогда мы ни к чему не пришли. То есть Илья сказал, что он не понимает, как это можно сделать, что именно требуется. И как я не пытался объяснить, мы ни к чему не пришли. И я тогда безумно разозлился и подумал, ну ладно, добрыми мы побыли, теперь побудем.
Слушай, а у меня такой вопрос, а там было что-то, ну, типа, помимо твоих, какие-то другие товары были?
Нет, это была же эпоха просто столов с досками, тогда не было ничего. Я подсмотрел, по-моему, какие-то японские, что ли, турниры на YouTube и увидел, что у них есть этот столик с книжками, и тогда прям загорелся чем-то похожим, а только потом меня еще с детьми как бы добомбило, что детям...
Сейчас работают очень большие магазины сейчас работают. На...
Да, и столики появились, и шоколадки детям дают, сладкие призы, и чего только не появилось.
Шикшина больше нет в исполкоме, по-моему.
Да, он не менеджер просто.
А он пошел дальше, по-моему, нет? Он же пошел...
Нет, там был скандал. Мы были за то, чтобы он остался... А его выгнали.
Ну, мне кажется, это классическая тема, которую мы уже раньше обсуждали, по поводу того, что при чем тут и Шикшин, и управление РФГ. Я вообще не понимаю. Он спортсмен. Ну, типа, абсолютно разные навыки. Это как вот Динерштейн объясняет про маркетинг. Ну, типа, чего?
Ну, вот он профики президента федерации профессиональных, тоже профики. Занимаются всем профики. Ну, как бы профики зарабатывают на собственной федерации. Да. У нас заменяют топиков эффективными менеджерами. Ну, это такое.
Ты что-то там кто-то сказал?
Алексей что-то говорил.
Да, у Алексея очень тихий микрофон.
Меня слышно?
Да, слышно.
Сейчас... Всем привет. У меня не тихий микрофон. Просто я в метро, и я вас только слушаю. Ага.
Вас два Алексея просто, если что. Алексей Кованец.
А, да, Нечаев есть, и вот я еще.
А, точно.
Я тебя погромче сделал, теперь тебя будет слышно громче.
Ну, короче, я к тому, что Илья-то Шикшин, он, насколько я знаю, даже и не хотел особенно там оказаться. Но когда оказался, то уже выяснилось, что задачи, ну, чтобы решать, нужно коммуницировать с людьми, там, что-то звонить, договариваться, бегать, как-то сращивать. Ну, то есть вот эта вот вся менеджерская штука, которая, вообще-то говоря, человеку интровертному, который любит решать задачки, она, ну, не очень по душе. И, конечно же, какие-то задачи он просто, ну, он не мог срастить.
Ну, мы с Вадимом вот уже обсуждали, даже сейчас, кто там президент РФГ, какое он имеет отношение к ГО, я что-то не помню, что-то там было такое уже.
А Волков, если про Максима Аркадьевича, он профессиональный спортсмен, то есть он пловец, он, по-моему, мастер спорта международного класса, ну, то есть он именно функционер от спорта, он знает всю кухню, все, как работает федерация, как там, где документы, как Минспорта, ну, то есть фактически он, ну, позволяет... синхронизироваться федерации ее механизмом и минспортовским механизмом. Собственно, наша федерация-то стала похожа на федерацию по виду спорта, ну, как раз как Доволков этим всем занялся. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Но факт есть факт.
Волков грамотный с точки зрения спорта.
Не, я имел в виду про другое, про то, что мы вообще говорили вот тогда с Вадимом про популяризацию, кто там вообще ответственен, какие у них цели вообще в целом, нужна ли им популяризация, не нужна ли, или они чисто вот про спорт, вот в таком
смысле. Ну, если коротко, мы недовольны популяризацией ГУ всегда.
Я недоволен методами. Вот это чем я недоволен. Мне кажется, можно лучше, причем для того, чтобы сделать лучше, не нужно быть гением. Достаточно любого маркетолога, самого бомжатского, взять, мне кажется, с улицы. Просто, и он то лучше сделает. Ну, типа, что у него хотя бы хоть какая-то понятийная база есть. Он не спортсмен. Он не из мира ГО.
Но мероприятие проводится. Целое расписание для этого... есть на сайте.
Это да, да. Я вот, я говорю, я не знаю. Я приехал на «Вкусы мира». Были хвалебные посты про то, сколько там людей было. Да, людей было. Но мне такое ощущение, как будто вот ну, типа, за неимением... Как это поговорка такая? Что-то за неимением лучшего ты просто идешь туда, куда есть. Вот, что-то на безрыбье рак рыба, вот типа такого. Вот.
А это как, как сказать, это самое такое выражение всех наших, это лучше, чем ничего, да?
Да, лучше, чем ничего, да. Но мне не понравилось, я не знаю, типа, ну...
Вот эта штука, я ее очень хорошо понимаю. Здесь, на Дальнем Востоке, на самом деле-то народу не так много. И ты берешься и делаешь, даже если не умеешь, просто потому что, а кто еще? Ну, просто некому больше. Никто больше ничего не делает. И ты делаешь, и видишь даже недостатки, и понимаешь, что да, можно было бы лучше, но... А кто? Кто сделает? Ну, наверное, на Западе другая немножко тема. Там как бы много кого можно припрячь. Но опять же, прибегают и энтузиасты, это же сами спортсмены. То есть сами ребята, заряженные именно ГО, а не... формированием движухи.
Ну да, мне еще вот, кстати, не нравится отношение к энтузиастам. Оно какое-то то ли случайное, то ли не случайное, непонятно. Типа, мне кажется, очень много было проектов, я вот в чатике мы с тобой спорили, которые сделали энтузиасты, и они были намного лучше, чем все, что, по-моему, делал РФГ, за исключением там турниров. Да и то даже турниры, просто как бы энтузиасты не проводят турниры, потому что их в РФГ потом не считают, условно. Там единицы таких турниров. Вот.
Но РФГ не должно устраивать шоу. Их так задача вот шоу. Такой прям, знаешь, очень скучный, формальный подход.
Не-не-не, я не говорю про шоу, я говорю про пользу банальную. Типа вот смотри, вот сделал тогда космонавт клиент для КГС. Кстати, вот как вот у нас в ГО, видимо, новый, получается, поговорка появилась. Если раньше в этом что-то спрашивали... Про стулья, здесь у нас уже можно спрашивать про КГС или ОГС. Вот, мне кажется. Ты, кстати, за что? Тебе как что кажется? Сервер какой лучше? КГС, ОГС? Надо пиарить КГС. Да, Юр, к тебе.
Я не знаю. Это очень сложный вопрос. Смотря что это дает, потому что
в целом
сервера есть.
А как же Фокс? Всем привет.
Привет. Не-не-не, мы про другое.
КГС, он никакую особенность, наверное, нам не принесет. Я думаю, это площадка, которая может поэкспериментировать с дизайном. Вот просто как отличительный какой-то, чтобы что-то придумать интересное или какую-то идею реализовать. А среди серверов-то они немножко опоздали, я думаю, им разве что перестроиться потребуется. То есть прям полностью перестроиться, ну, переформулироваться для себя, например, они теперь не сервер для игры, а какая-то площадка, у которой есть функционал для игр. А чем эта площадка будет заниматься, это вот вопрос.
Ну, я о том же. О том, что немножечко они сейчас не в ногу со временем идут, грубо говоря.
Они как будто заброшенка. То есть как будто там сидит один админ, он чистит, не знаю, хэш-кэш. Да. И все.
Так, а что ты мне говорил?
Да, нужно примерно прикинуть по темам разговора на сегодня, чтобы у нас это не было многочасовым. Хоть и может, не знаю, как
настроение. Нет, ты, если в какой-то момент просто, если тебе надо будет уходить, пожалуйста.
Нет, я могу вбросить тему.
Мы болтаем, у нас нету регламента.
Окей, тогда я вброшу тему. Мне просто задал вопрос ученик, специфичный очень. Он тогда спросил, типа, а куда ему деваться, вот если он вырастет там до 9-го дана? То есть это вопрос, что у нас вообще на тему какой-то профессиональной комиссии, которая может принять экзамен на про. А второй вопрос его касался, типа, почему у нас или будет или есть, или никогда не будет вот какой-то системы, связанной с зарплатами или титулами с этими зарплатами. Вот. И я тогда взял паузу. Сейчас вот тут много людей.
По-моему, Вадим
знает, что какую-то историю, связанную вот с, не знаю, может, есть какие-то тенденции к тому, чтобы создавать из вот этих девятых, там, условно, сильных данов какой-то первичный турнир, чтобы состоялся первый там какой-никакой, но российский про, первого про-дана, да, он может тогда организовать профессиональную комиссию для приема экзамена, либо это должна быть какая-то идея найма профессионалов, чтобы они нас экзаменовали, и у нас появятся первые профессионалы, и мы начнем наконец-то двигаться дальше с этого любительского вообще айсберга.
Ну, это вопрос про профессиональную лигу. Типа,
ну, есть да, равно, комиссию формируют девятые проданы в Азии. А титулы появляются только после того, как девятых проданов стало, ну, достаточное количество для участия. Можно ли сформировать титулы, например, до того, как у нас есть вот вся вот эта предыстория с профессионалами, и что можно сделать с зарплатами, либо стипендиями для профессионалов? Потому что просто кивнуть и махнуть рукой, ну, есть же спонсор у РФГ, пусть они этим занимаются. Но мы все прекрасно видим, что как бы этого не произошло за многие годы. И просто вот как мозговой штурм, может быть, интересно будет пообмениваться, чтобы мне потом как-то ответить. Человек, он ребенок, то есть у нас много детей появилось вообще в мире Go, и они начинают вопросы задавать. А к чему они, куда они, зачем идти, зачем становиться крутыми, если там нет денег? Хотя они вроде не коммерциализированный народ, но смотрят на блогеров, ютуберов, и всем хочется там PlayStation и так далее, то есть денежку хочется.
Вот. Это очень просто. Если нужны деньги, надо идти в бизнес получать и получать другие обычные образования. Го – это не про деньги. Спорт вообще не про деньги.
Ну, мы не можем так ответить.
Спорт – это казино. Но спорт – это казино. Тысячи человек делают ставку на свою жизнь, один из них получает приз. Остальные просто корм для него, чтобы подняться на эту ступеньку. Вот и все.
Ну, это очень взрослый ответ. А что-нибудь...
Ну, а что делать?
Мне кажется, ему надо дать посмотреть Хикару и Го и сказать, вот видишь того бородатого мужика? Это может быть ты. Как это раздавал экзамен.
Когда не ты состаришься.
Не, ну типа из разряда, там же тоже постоянно эта борьба, и там эти всякие, много там кто плачет и так далее.
Ну это даже не вопрос о том, как ответить, скорее.
Ну я был ребенком, я тренировался как профик в шахматы, например.
Ну вот нам всем, куда дальше двигаться? То есть оставаться в коммерческом?
Ну смотри, нам взрослым ответ мы легко дадим. А детям, пусть идет, как идет, хотят стать чемпионами мира, пускай думают и тренируются, чтобы стать чемпионами мира. Все,
вопросы. Ну, а там же много вопросов, он спросит, а что мне даст вот этот чемпион мира?
Ну, давай я попробую ответить, я, конечно, не
знаю. У меня не было таких, он не станет, у меня не было никаких вопросов, когда я хотел быть чемпионом мира. Этот вопрос сразу показывает то, что это ничего ему не дается. Если ему что-то дать нужно, пускай становится ютубером, Майнкрафт стримит, это ему даст подписчиков и деньги. А стримить Го ему ничего не даст.
Ну, понятно, да. Это если задают вопросы, значит, есть сомнения, значит, он не чемпион. Чемпионов нет сомнений.
Когда я хотел стать чемпионом мира по шахматам, я хотел стать чемпионом мира по шахматам. Я не собирался на этом деньги зарабатывать.
Ну, я бы ответил вот так, короче. Типа, ну, я беседу бы начал, сдал бы. Для начала нужно понять, ты хочешь в этом быть профессионалом или нет. Потому что если ты хочешь в этом быть профессионалом, попробуй тренироваться играть в ГО как профессионал. То есть, как бы он выгорит просто или нет, если он будет тренироваться днями, играя в ГО. Если он выгорает...
Что мне за это будет? Он же интересуется, а что мне за это будет? Типа, я вот готов сейчас потренируюсь, денег много за это будет?
Перспективы такие, что ты можешь заработать денег на чем-то другом, поехать на стажировку, как я понимаю, в Азию, и ты там не будешь никем.
Ну, типа того,
хорошо,
да.
Хорошо я сказал.
Путешествие, понятно.
У меня ответ очень простой, потому что я занимаюсь много с людьми различными, и если человек спрашивает, сколько я там заработаю, какие мне за это будут деньги, ответ сразу, меня вообще не интересует ответ на этот вопрос. Если ты сразу спрашиваешь, какая мне с этого выгода, сколько я получу с этого денег, сразу до свидания, потому что ценность не в этом.
Ну да, деньги... Можно зарабатывать много на чем. Типа вопрос, ну, даже не...
Да, ответ вот в чем. Да, денег ты можешь заработать много на чем, и на этом в том числе. А вопрос, ты как бы горишь от этого?
Если ты горишь... Это, наверное, от этого, связано то... еще с тем, что на детей сейчас возлагается... Ну, вот даже не возлагается, наверное, у них большой выбор, да. Они, им родители могут предоставить танцы, не знаю, коньки... Да куча вообще направлений, и каждый из этих направлений потребует от них серьезных усилий, траты времени, поскольку в каждом из этих направлений можно вырваться в профессионалы. И вопрос, наверное, состоит в том, почему ГО. И здесь не будет вопроса, если тебе нравится, не нравится. Это очень такой конкретно прагматичный вопрос. И тут нужно бы сказать, что этот спорт, он не заморожен. Да? То есть у него есть какая-то цепочка. Эта цепочка в виде, ну, турниров, хорошо, у нас много турниров проводится, ладно, что дальше? Есть серьезные игроки, с кем он может поиграть, хорошо, есть, там, не знаю, какие-то соперники, окей, что дальше? А вот это дальше он спрашивает, потому что он видит другие аналогичные направления, в которых есть, ну, профессиональная лига. Мы как бы сейчас стоим на месте. Много-много лет, даже после того, как резня там с РФГ случилась, они не сдвинулись в этом вопросе. Мне вот даже чисто для себя интересно. А вот задатки профессиональной лиги у нас какие-то?
По поводу профессиональной лиги мы вот раньше обсуждали, и все свелось к тому, что профессиональной лиги у нас здесь нет, потому что нет профессионалов. Типа у нас банально, чтобы добраться до уровня того же Шикшина, никто не может. Соответственно, все, кто будут пытаться стать профессионалами, как бы они должны дойти до уровня Шикшина и выше. Ты не можешь взять и такую федерацию сделать, типа, ну давайте она будет... хуже по силе, там, послабее, но зато у нас профессионалы. Такого же, как я понимаю, нет.
Сила игры не имеет никакого отношения к профессионалам. Профессионалы — документы статуса. Сила игры тут не имеет значения.
Так,
есть,
ну,
спонсоры, которые готовы начать спорт, есть бизнесмены, которые готовы на этом зарабатывать деньги, а дальше материал, на котором они зарабатывают деньги, может быть, любой. Это совершенно ни при чем абсолютно. Это просто ориентир в силе. А так это игроки могут быть абсолютно любые.
Да, мы можем сейчас провести такое, типа, голосование и назначить себя первыми профессионалами, вот прям все, кто в чате, без разницы. Вот, это будет первая профессиональная комиссия.
Можно так, нет, это делается обычно так. Организуется турнир, на турнир приглашаются люди, можно приезжать, можно не приезжать. Вот и все.
Ну да.
Тут, вот это обычное дело. Ты как бы хочешь, приезжай, пожалуйста. Если игра стоит свечи, если действительно деньги есть, если действительно там создали систему, которая может зарабатывать.
Вот так что... Вадим, так почему нет профессиональной лиги? Вопрос тогда.
Никто не взялся это делать. Ответ один. Никто не взялся делать эту систему. Все.
А что нужно, чтобы она была?
Человек, который захочет это делать, цель поставленная.
Ну, типа, есть ли какие-то...
Люди и цели.
Ну, помимо денег. Какие-то вот требования лютые. То есть вообще даже сила не важна
игроков? По силе игроков
автоматически
не важна. А, да, она образуется автоматически от людей, которые... Мы же не будем говорить, вот ты как бы в РФГ, ты не имеешь права участвовать, да? Участвуют все желающие, как бы играют все. Так что сила, она автоматически сложится, если там есть за что играть. Игра стоит свеч.
Понял.
А если там как бы... Да, тебе там какая-то пенсия мелкая, то туда никто не пойдет просто.
Ну да, деньгами, то есть, получается, нету того...
Народ, вот, еще раз всем привет, сейчас включусь ненадолго. Значит, ну смотрите, понятно же, что там в Go денег, ну, очень мало по сравнению с остальным, поэтому тому человеку, который будет, ну, говорить, что я изначально начну учиться на это только, если в конце это даст денег, то сразу нет, потому что учебы намного больше, денег намного меньше, чем, возможно, да, в каком-то там том же бизнесе. Поэтому в Go пусть идут те, кому интересно Go. И спустя много-много лет и хорошего таланта, ну, то есть на уровне вишек, насколько-то можно получать. Это будет несравнимо с тем, что получают футболисты и даже шахматисты. Поэтому вот сколько-то можно, но, возможно, недостаточно, по мнению человека, который там всю жизнь отдал Go. Так что вот пусть думает сам. Ну, то есть понятно, что если он планирует стать сильным, то в первую очередь это будет точно не ради денег. Что касается титулов, это легче, да, ты можешь, если ты ребенок, ты можешь выигрывать среди детей. В любом случае, ты можешь выигрывать там чемпионат своей школы, своего района, города, там, потом, то есть есть турниры, которые можно выигрывать, даже не будучи сильнейшим в России. Так что касается титулов, для такого, если вот именно спортсмен ради спорта, ради достижений, то вот такие шансы есть. Вот, а еще по предыдущему вопросу хотел сказать, что основное, вот, мне кажется, чтобы больше развивать Go, одно из первых, ну, одно из направлений, нужно поддерживать местные клубы. То есть, как минимум, делать им помещение. Вот просто в каждом городе, чтобы... Ну, чего принципиально у нас как раз политики, такое, что РФГ этого не делает. Ну, они объявили изначально. Вот, если бы делали, это был бы очень важный, хороший шаг. То есть, если в городе есть клуб, куда можно прийти в любой день, то это уже хорошее начало, как бы, чтобы вокруг этого вот в каждом городе Go организовывалось. Ну, в общем, все. Всем привет и пока.
Пока. Вот, кстати, то, что Игорь сейчас сказал, это то, что я забыл в тот раз договорить. Это то, что мне тоже не нравится. То, что инициативы энтузиастов, как я вижу, РФГ не поддерживаются. Почему я делал такой вывод? Потому что можно было бы поддерживать гораздо более сильно, нежели репостом в какой-нибудь группе, и больше об этом никогда не вспоминать, потому что таких проектов, даже не только касаемо офлайн вот этих клубов, хотя тоже как бы есть на что равняться, смотри, вон Козвезда в Питере, попробуй, подумай, можно ли так сделать там в Москве или в другом, любом другом регионе, с кем можно договориться. Но были же вот типа вот этот, Go-кафе, которая стриминговая платформа для всех гошников, потом был вот этот клиент для КГС, в виде, который космонавт программировал, и там внутри был компендиум, как в Доте, который можно было покупать. То есть чисто теоретически это можно было развивать дальше, и было бы интересно. Вот. Потом даже вот у Юры, у него вчера какие-то были проекты, у тебя были тоже какие-то турниры. Но если турниры, ладно, это можно еще типа счесть, типа любой может турнир сделать. Но вот у тебя там была Шугаза, там, да, вот эта вот карточная тема тоже, по сути, как популяризаторская. У них же сейчас тоже есть какие-то карточки в РФГ. Что-то там коллекционные по конкретным там людям. Я не шибко, честно говоря, понимаю, чем это отличается от какой-нибудь другой. Ну, не в рамках, конечно, коллекционности, а в рамках того, что и то карточки, в зависимости от того, то, что ты делал. Тоже же прикольно. И многие такие вещи, они просто загибались из-за того, что федерация не поддерживала, она в лучшем случае один или пару раз упоминала, и все. И мне кажется, такие же темы, то есть в офлайн. Если кто-то там
Забыл добавить, когда мы говорили о профессиональном автоспорте. Есть же разделение на профессиональный и спортивный. РФГ у нас спортивная организация, и она вообще не ведет, не ведет коммерческую деятельность, не имеет права ее вести. И она не может стать профессиональной организацией. То есть профессиональная организация – это отдельный разговор. Это частная собственность, понимаешь, уже чья-то. А спортивная организация – это спортивная. У нас вот в России много есть спортивных организаций. Тот же самый бокс есть спортивный. А профессиональный бокс, он отдельно стоит. Так устроен мир.
Ну да, тоже, кстати.
Поэтому их не интересует создание профессиональной федерации. Зачем это надо?
Здесь еще два вопроса в один объединили, хотя они достаточно разные. Вот онлайн-го и офлайн-го. Все, наверное, вопросы и обсуждения, которые связаны с турнирами, с тем, как давать помещение клубам или что-то в этом духе, искать финансирование, они все-таки офлайн. И все прекрасно знают, а вот GoCafe, например, у них онлайн, все прекрасно знают, что это два немного разных мира, что ли. И мы сейчас все вот здесь, например, общаемся, мы, наверное, из разных миров немножко, да, то есть у меня на 100% в онлайн. И, ну, пытаюсь потихоньку переходить, потому что офлайн я увидел, как немного важный элемент должен быть собственного присутствия, у меня такой возможности нет. Вот. А кому-то наоборот нормально, ну, как Вадим, например, я так понимаю, больше офлайн. Вадим, да, ты ведь офлайн больше Go?
Не, я сам-то офлайн Go, а тренирую я практически только онлайн.
Угу. Ну, это к вопросу, ну, о том, есть ли куда привести, да, учеников или типа того.
Да, есть, в принципе, есть клубы, есть закрытый клуб, который нигде рекламируется, никто не знает, куда ходят люди.
Ну, да.
Я 10 лет играл в турнирах.
Тяжелее немного, конечно.
Так а в чем вопрос? Я не понял, в чем вопрос?
Ну, это не совсем вопрос, скорее просто разделитель такой. У нас, когда появился бот, онлайн ненадолго умерло, а потом им потребовалось ожить и немножко переосмыслиться.
Алло, алло. Хочу на секунду включиться в тему.
Да, пусть так.
Всем привет. Да. Насчет инициатив, я недолгое время побыл вице-президентом Московской Федерации Го. Не знаю, Вадим, вообще застал, так сказать, осознанно ли этот момент, или просто это прошло незамеченно. Но, да, просто нормально.
А говори поближе к микрофону, шумов много.
Да, ну я в общественном транспорте, я тут хэндсфри напялил, чтобы вас слышать, поэтому говорю хэндсфри. И, короче, вся фишка с инициативами, что если ты в организации чем-то занят, как правило, ты наваливаешь на себя столько дел, сколько можешь, и поэтому любая новая инициатива, тебе ее в себя впихнуть уже некуда. И если человек пришел с инициативой, то я говорил, ну, когда был вице-президентом Московской Федерации, я говорил, я тебе могу выделить на это финансирование, вот сколько тебе надо, как бы ты этим займешься. Вот. И все практически говорили, ну не, я идею подал, а делайте вы. Ну, нафиг нам такие идеи, так сказать, без исполнителей. Вот.
Ну, тоже имеет место быть, согласен. Типа ничего не могу сказать. Ну, просто я... Мой контраргумент был в том, что вот были люди, которые это исполнили, но что-то им финансирование никто не давал.
Я в основном с своей стороны говорил к тому, чтобы от РФГ не ждали или не просили именно онлайн какой-то активности в своих делах, а вот офлайн, наверное, может.
Что-то Алексей хотел сказать, Нечаев.
Да, я про то, что это круто, когда появляются люди, которые что-то берут из себя, да, и делают. И Тимур Санкин таких собирает, то есть откуда вот на турнирах Московской Федерации Го все эти магазинчики появились, там еще что-то, потому что вот есть люди, которые берут на себя организацию этого магазинчика, делают этот магазинчик, да, вот Юра Витенко случался. Вот, Юша Шимут, в принципе, как бы не готов был каким-то размножением сущностей, наверное, на тот момент. Вот. А любой движ какой-то позитивный на турнир Московской Федерации Го, скорее всего, найдет поддержку. Как-то так.
Я понял. Не, ну я, в принципе, согласен, да. Ну просто... Я, честно говоря, вот не понял, касаемо вот сейчас вот Юра тоже сказал. Юра, почему не надо ожидать онлайна?
И это я привязываю, да, извини, тоже привязываю. Я привязываю к ранней теме по поводу того, что вот спрашивал ученик по поводу, будет ли профессиональная комиссия, вообще будет ли у нас в этом спорте профессионализм какой-то, или идем ли мы к этому, то есть чего ожидать. И я говорил об онлайне и офлайне именно потому, что пытался для себя понять, где именно должен зародиться вот профессиональный подход или вообще профессиональное Go в онлайне. То есть это должна быть онлайн-платформа без участия РФГ, фактически, там, не знаю, условно нашими усилиями, или мы должны рекомендовать различные методы под всей этой структурой, организацией для РФГ, чтобы они это все организовывали, а мы как-то дождались своего счастливого часа. Потому что я не смогу уклониться от ответа. В любом случае, вопрос ребенка был очень конкретный. То есть это бокс, в котором ты просто как спортсмен сначала постараешься, ты любишь эту тему, молодец. Но в какой-то момент тебе скажут, а у тебя талант. И он подумает, блин, я хочу его развивать, но получать придется в два раза больше. Ну, в смысле, негатива какого-то от тренировок, вообще от всего, всех этих страданий, мучений, и хочется какое-то понимание выхлопа. Либо ты стоишь там на пьедестале, и все тебя почитают, какой ты великий, крутой, следовательно, про. Либо ты просто наполучаешь.
Слушай, ну, самый простой способ, мне кажется, это, в принципе, везде, независимо от сферы, пусть мамочка соберет чуть-чуть денег и оплатит консультацию Ильи Шикшина. И он задаст Ильи Шикшина, сколько зарабатывает Илья Шикшин, куда он ездит, что он делает.
В принципе, ну, ты сейчас вот ему подбросил бизнес.
Нет, я просто... Нет, это не бизнес. Просто чтобы он впечатление сложил о тех людях, которые уже что-то достигли в этой сфере.
Мы можем написать тете Куну, я думаю, не откажется тоже проверить наших детей.
Ну, нет, окей, Чучакун может не отказаться проверить детей, но не будет никак влиять на... Вот, он же все-таки учиться будет сначала как-то здесь.
А ну, хотя вот тут ключевой можно. Момент, ты говоришь, не будет влиять. Ты имеешь в виду, что требуется официальное что-то? То есть официальный документ, ссылка на какой-то акт, на который мы сможем, или что-то. Потому что если мы условно обращаемся к какому-нибудь девятому про, он проверяет ребенка. Говорит, хорошо, мне кажется, то есть я уверен там со своим опытом, со своей колокольни, что этот ребенок играет на первый про. Является ли, ну и мы снимаем это на видео, да, является ли это официальным подтверждением того, что фактически экзамен на про сдан за неимением другого в нашей стране, да, и мы можем считать этого человека первым профессиональным данным. Или нет?
Мне кажется, это просто является рекомендацией к тому, что нужно скопить хреновую тучу денег, чтобы он поступил в НСА школу и сдал экзамен на ПРО. Если он уже сдаст экзамен на ПРО в Корее, тогда, пожалуйста, он будет конкурировать со всеми наравне. Но если он не может...
Зачем? Откуда такое требование по поводу НСА школы? НСА школа — это тот же самый пример,
абсолютный вариант. Может, без нее, но просто шансы будет сдать про, я думаю, меньше.
Ну, они же турниры играют, чтобы, ну, нам турниры выиграть, чтобы
получить. В теории, опять же, зачем? У нас, когда есть бот и есть огромные прокачанные сервера, способов проверить уровень много.
А затем, что количество профессионалов ограничено, и отбираются они не по силе своей игры, а по количеству. Вот если ты завтра таких 1000 мальчиков проведешь, тебе скажут, что извини, но трое станут профиками, а 997 пойдут копать туннели в тебе для МТСа.
Это вот. Если бы был профессиональный бюджет. Тогда да, тогда ограничивать количество профессионалов имеет смысл.
Так он есть в Корее, нет? Китае, в Японии.
Ну, мы же говорим не о Корее.
А у нас нет, бюджета, значит, у нас профессионалов никого не будет.
Пока. У нас ничего нету. У нас нет ничего пока.
Ну, а типа, если у нас появятся какие-то деньги, то появится бюджет, который нельзя превышать. Количество профессионалов ограничено.
Ну, если бы деньги были, уже было бы много профессионалов, я думаю.
Наверное. Да, профессионалов, у них участки есть. Вот ты возьми Шакшина, скажи, что он против. Возьми Черных, там еще парочку мальчиков, там, этого Муромцева. Вот тебе десятка готовых профессионалов.
Ну, Алексей, что ты хочешь сказать?
Хочу, все жду, пока можно будет всех перебить. Короче, вот мы одну важную штуку забыли из профессионального спорта. Профессиональный спорт должен собирать зрителей. Он должен быть зрелищным. Иначе это, ну...
Иначе это пропало.
Ну, тут, наверное, речь идет о том, что должны быть формы окупаемости, но форма окупаемости обсуждается тогда, когда есть затратная часть.
Они же не друг один друга там на ринг выходят, да, там у них зрители, поклонники...
Ага. Я понял, Алексей сказал про зрителей и поклонников, что это все нужно.
В Азии вот слышно меня, да? Вот у тебя здесь трансляции турниров, там освещение в газетах, да, это потихоньку у них умирает, но была большая тема.
Ну все, в общем, ты быстренько все проболтал, интернет у тебя очень плохой, но мы поняли о том, что ты говоришь о зрителе, что спорт должен быть зрелищным, вот это все, это часть профессионального спорта, а ГО типа не такое.
А, ну может быть я тогда конкретизирую, о чем я вообще все это время говорю. Смотрите, я предполагаю, спустя годы всего, что тут у нас вообще видится и происходит, что, может быть, нам было бы правильнее рассматривать создание профессионального ГО бесплатного просто за отсутствием вообще каких-либо других вариантов. И найти иные способы мотивации молодых спортсменов. Они же дети. Это взрослым нужны деньги. Давайте мне деньги, потому что я пойду в большой спорт. Я хочу там миллионные контракты, гонорары и так далее. Но дети...
Бесплатное профессиональное ГО – это спорт. И все.
Ну, уровень все равно. То есть нам же как? Поскольку мы еще маленькие, нам профессионалы нужны для того, чтобы вывести их на международную арену. Вот. Потому что иного способа получить спонсорскую поддержку, ну, пока, наверное, нет.
А спонсорская поддержка от зрителей появляется. Когда смотрит много зрителей, тут же приходят спонсоры. Хочу, чтобы зрители смотрели не только на вас, но и на мои логотипы. Пока спорт не зрелищный, нет зрителей. Нет зрителей, нет спонсоров. Нет
профессионального. Ну, кроссовки Nike у нас, конечно, гошники не носят.
Ну, что-то. Мне кажется, все упирается, опять же, вот это разговор, это то, о чем есть смысл говорить после того, когда проведена работа с популяризацией. Как только популяризация, ну, типа, достигла какого-то определенного уровня, и много людей об этом знают, и то есть оттуда, пусть даже очень, никто там не участвует в турнирах и прочее, но много людей там, не знаю, играет онлайн и так далее, то есть это потенциальные зрители, с которыми можно работать. Пока нет никакой популяризации условной, пока есть концентрация на турнирах, на каких-то сильных игроках, на каких-то детях там, на школах только, это хорошо, но не только это, на мой взгляд, нужно делать, потому что... Как бы у меня в голове, моя голова работает очень просто, типа, первая воронка, откуда идут все клиенты, по сути, это клиенты, ну, не из разряда денег, а вот ты понимаешь, о чем я говорю, вот, то первая воронка, это, разумеется, ну, интернет и вообще офлайн, вот это все, чтобы люди просто узнавали больше о ГОИ, причем узнавали не из разряда, там, о, кто-то там что-то в новостях или в Пикабу написал, это фигня, мне не нравится такой подход. А узнавали что-то там и потом пробовали где-то играть, рекомендовали кому-то друг другу, там потом смотрели, может быть, какие-то партии, может, ради прикола приходили на чемпионаты. Это абсолютно другая деятельность, она никак не связана, мне кажется, с просто с какими-то школами,
ну,
с клубами.
Да. Так давайте займемся всяким странным пиаром. Из разряда анонимные участники группы убрали весь мусор в лесу и оставили после себя записи партии стран игры.
Не, серьезно, да, это пиар. Это конкретный пиар, нужно проводить этой игры. И только после этого, мне кажется, есть смысл говорить о профессиональных каких-то там штучках. Ну, даже не профессиональных, просто вот вообще любых таких штуках, где появятся зрители и будет, в принципе, всем профит, всем выгода. Потому что пока нет популяризации, пока на нее не уделяют достаточного внимания, как бы это будет просто нишевая тема. Вот,
ну, правильно.
И занимается
про арфилет. Шахматы. Нет, про шахматы надо вот как на государственном уровне, с каждого утюга. В Советском Союзе все неслось про шахматы, что шахматы вот надо. Иначе ты прям не советский человек, шахматы не играешь, все, фу.
Ну, сейчас можно уже даже, так как есть все-таки какие-то как это называется, коммерческие всякие конторы, можно, не обязательно даже из государства, можно, ты сам в одно лицо можешь чуть ли не из каждого утюга, используя рекламные все вот эти вот штуки-дрюки.
Не, ну это дорого. Но я это могу, дорого, конечно, из каждого утюга звучать, но мне нужен бюджет для того, чтобы звучать из каждого утюга.
Да, да, но есть и партизанский маркетинг, но он же тоже не делается, ну типа условно. То есть можно...
Ну, партизанский под трудозатратом много.
Ну да,
трудозатратно. Либо дорого, либо трудозатратно.
Да. Но это кто-то делать должен, все равно, опять же, кто-то должен делать это.
Есть вопрос, да. Что сначала? Вот про шахматы говорили из каждого утюга, но у нас был чемпион. То есть у Советского Союза был чемпион мира, лучший игрок. А в ГО у нас такого пока нет. Если бы
у нас есть чемпион Европы, Шукшин. 14-кратный чемпион Европы.
Но все же все понимают. Все понимают,
никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Мы говорим, что чемпион Европы 14-кратный гроссмейстер, и вообще ничего не надо. Лучший игрок в Европе, все, не говорим ничего другого. Никто ничего не знает.
А в Азии в ГО не играют, понимаете?
Азия не играет с нами в ГО, Азия играет отдельно, у них там профессиональный спорт, так же как в боксе. У нас есть, ну, спорт-бокс, там есть свой чемпион. Есть профессиональный бокс, там какие-то негры дерутся. Это отдельно, а мы отдельно.
И тем не менее, я думаю, что если у нас будет футбол. Человек, обыгрывающий всех,
Да ладно, нафиг всех обыгрывать.
Не, если человек обыгрывающий всех, то, конечно, да. Ну, как бы, я, понимаешь, я исхожу из того, что есть.
Как наши футболисты в чемпионатах мира, как бы, и вот.
Ребят, я вам скажу так. У нас есть люди, которые занимаются ГО, ведут свою школу. Вот Кужунков большая школа, Санкин у меня. Еще много очень людей, которые ведут свою школу. Мы же не просто так делаем то, что мы сейчас делаем. Каждый из нас пробовал им все эти маркетинг применять, и все эти фишки применять. Все это мы уже пробовали. И у меня продюсер как бы не один сменился, и маркетологи у меня были, и копирайтеры за меня тексты писали, много чего было. Не купается. Ну вот выход на нулевого холодного как бы, будущего любителя не купается.
На копирайтеры ты можешь сэкономить. Сейчас чат запустите вместо копирайтера.
На копирайтера я сейчас сэкономлю, да, уже.
Слушай, ну ты правильно говоришь, что типа не окупается, потому что ты должен сам окупаться. А мы говорим о спорте с точки зрения как бы, всего. То есть если это государство...
Ну просто тут зашла речь о том, о продажах в Go, вот маркетологах там и так далее. Не окупаются его услуги, потому что Go это нафиг никому не нужно, в этом правда. Не нашли никакой вот крючочка, никакой лазеечки пока за все эти годы, чтобы как-то массово цеплять на это людей. Куча тренеров, куча школ, школа там попробовали сами, все, куча идей перепробовали.
Значит, становитесь каким-то нереально крутым медийным типом в любой другой сфере, и потом такие... О, да я в Go, это я просто в Go начал играть, и вот все, вот я такой.
Нет, если я стану крутым типом в другой теме, я, конечно, скажу, что я играю в Go, так что, как это говорил, там, Кессинджер что-то там написал, или за него написали цитату, и так далее. Это вообще не Эйнштейн, там за него цитату какую-то написали, Брин там ему что-то написали, и ничего это не действует в итоге.
Ну, это кратковременно хотя бы привлечет внимание.
Ну, максимум там разведут какого-нибудь директора очередного на курсе.
Да-да-да. Ну вот, несколько директоров. Надо регулярно разводить таких директоров.
Миша, ты же маркетолог, да? Ну, или, по крайней мере,
шаришь? С ценностями...
Я был маркетологом,
да. С ценностями не совпадает. Миша, просто не совпадает с ценностями.
С кем?
Ну, то есть, кто-то действительно разводит их на вот эти вот личностные росты и бизнес-тренинги. Ну, кто-то просто пытается обучать. Да, вопрос ценностей. Это опять массовости нет в этом смысле.
Ну, да. Вот, а что ты спрашивал там про маркетолога? Вот, меня спрашивал.
Ты говоришь, что реалистично построить, ну, какую-то там воронку продаж, да, каким-то образом сделать так, чтобы это работало на массовость. А, собственно, есть какой-то скрипт, вот, чтобы понимать, что делать? Потому что, ну, для нас, вот, людей далеких от, скажем так, маркетинга, это может быть не совсем очевидно.
Не, просто проблема, я обсуждал в личке с Эйнштейном эту штуку, и проблема в том, что тут вопрос усилий вообще, на что направляются усилия. И как я понимаю, в РФГ усилия на популяризацию почти не направляются. Усилия отправляются...
Федерация, у них там вечный дефицит бюджета, вечно, ну, такое...
А при чем-то дефицит бюджета?
Много ограничений с точки зрения законодательства.
Там дефицит усилий.
Как они могут тратить деньги, как это все можно организовать? То есть именно федерация – это вот конкретная организация для существования в системе Минспорта.
Слушай, ну тогда
ни для чего нафиг не нужна.
Слушай, ну тогда нафиг не нужна эта федерация вообще? Скажите, зачем мне ходить на их турнир? Ну зачем?
Детям, которые получают свои медальки, которые стремятся к вершинам, победам.
Ну так значит, я создам свою неофициальную федерацию с блэкджеком и прочим.
Да, ты можешь это сделать. Абсолютно ты можешь это сделать.
Какой-нибудь действительно клуб, там профессиональный.
Нет, он может назвать это профессиональная ассоциация игроков ГО России, например, аббревиатуру хорошую. Это разрешено.
Не привязываться к Минспорту.
Да, РЛО, федерация ГО была уже такая. Неплохо денег заработала, кстати.
Да и пофигу, что там будет этот спорт, не спорт, типа дело десятое, как бы, потому что для меня, собственно, популяризация это вообще не имеет никакого отношения к спорту, потому что, условно, если будут приходить люди, которые вот, то есть, условно, я пытаюсь лопатой гребсти новых людей, которые просто начинают узнавать о ГО больше, они каким-то образом все равно будут становиться сильнее, если захотят, они могут уйти в спорт. Это логично, мне кажется, логичный путь. Ну, типа, если не захотят, то не
идут. Серьезно, сложно рассуждать. Ты попробуй вот загрести людей, потому что мы два десятка лет пытаемся это делать. Санкин, когда приходил, сказал: Вадим, вот будет 100 тысяч любителей по ГО. Да? Я же даже мем такой нарисовал. Каждый новый президент Федерации ГО обещает 100 тысяч любителей ГО. И там вот этот вот джедай идет между клонированием вот этого, да? 100 тысяч любителей ГО уже готовы? Ну, вот мем я делал как раз.
Я понял. Звездных войнов вот это.
Да-да-да, мы подготовили, мы уже почти подготовили, закончили подготовку 100 тысяч любителей ГО. Именно этот кадр, да, этот.
Ну смотри, окей, ты говоришь то, что типа, я согласен, да, то есть типа говорить можно
одно. Надо попробовать.
Но опять же, смотри, я же могу смотреть на то, что делается сейчас, и не соглашаться с тем, как это делается. Сказать, что можно сделать лучше.
Это нормально абсолютно.
Не, просто я к тому, что вот смотри, вот простой пример. Есть турниры. Мне кажется, эти турниры можно проводить лучше. Есть трансляции, которые на КГС. Мне кажется, что можно их не делать на КГС. Или делать не только на КГС. Мне кажется, такими маленькими итеративными шагами ты можешь постепенно как бы, ну, начинать популяризацию. То есть ты начнешь делать не только те вещи, которые связаны вот, непосредственно с турнирами. Что просто вот есть стол, есть стул, все. Ты начнешь эти вещи немножечко преобразовывать так, чтобы они, как говорится, косвенно еще как-то на популяризацию...
Они постепенно это улучшают. И знаешь, честно тебе скажу, можно как бы использовать опыт, умение коммуникации, там, договариваться, находить там связи, опыт свой для того, чтобы ввязаться в это дело и развивать. Но нафига. Вот я, например, не хочу этим заниматься даже близко. Да. Почему? Потому что у меня нет над этим контроля. Я просто разовью кому-то бизнес. Нафига мне это надо?
Ну да,
я потрачу кучу сил еще на это. Ну вот.
Мне, у меня очень просто вообще, нафига, потому что я сам хочу играть, типа, чтобы я пошел куда-то и такие, о, там все знают АГУ. Я такой пошел и поиграл. Вот, в принципе, у меня единственная мотивация. Там вообще нет никаких денег, ничего. Поэтому даже это сообщество, это так же, чтобы мне было где поболтать АГУ. Без всяких офлайн вот этих вот...
У нас кто обычно вот президент это занимается активной работой? Либо человек, у которого уже есть там бизнес, он на отдыхе, у него есть капитал, и он вот как Гулевич, например, просто своим капиталом затыкал там дыры периодически, использовал свои ресурсы. Банально машину, да, свою транспортировки.
Он так делал, вот скажи мне. По-моему, все энтузиасты-организаторы так делали в тот или иной период.
Да, да.
Затыкали своими деньгами.
Да, именно. До этого был Гольцман, тоже как бы человек не бедный. Тоже. Он вообще, там, он в отличие от Гулевича, который хоть что-то уже сделал для, ну, в сторону спорта, спортивной федерации, Росспорта, да, он там все затыкал собой практически деньгами. Дальше, второй пример, когда человек становится организатором, вот, руководителем именно центральным, когда у него на этом завязан какой-то бизнес свой. Все. А как он еще иначе может существовать и работать?
Не, в этом плане, да, типа, зачем? Готов ли ты это отдельная тема?
Блин, ну, поставим... дальше. Если я сейчас в это дело ввяжусь, я просто буду волонтером, и все.
Да, да.
Я просто... Вот работай год, работай упорно, и через год я смогу купить себе еще одну такую же машину. Да, вот
и через год ты сделаешь очень много для Российской Федерации, которая тебе может даже использовать.
Да.
И будет это все использовать.
Это же мой шеф. Я увидел шефа на новой машине, и шеф сказал мне: вот видишь мою новую машину, вот работай год, учись, прилежно все выполняй, пошли, и через год я куплю себе еще одну такую.
Вот это. Спасибо, да. Блин, мы постоянно в эту тему скатываемся, ё-моё. Это вечная тема.
Так это гой жизнь. Гой жизнь, они же похожи.
Гой жизнь.
Гой учит жить или нет?
Ну, у нас процентное соотношение в чате, видишь, не самое такое.
Нет, серьезно, я вот то, что я, ну, как бы с нуля, считаю, поднялся там раз в 20 где-то из того, что было, когда я год нанялся серьезно с собой. Я очень много из ГО беру. Ну, прям реально, я обдумываю, что я делаю ГО, и я применяю это. Мне какая-то такая философия выстраивается даже.
Ну, у меня то же самое. Но мне кажется, это профдеформация, потому что условно, даже какой-нибудь... Вот ты читаешь научно-популярную книжку, и ты такой, а ты программист, ты такой, блин, да мы же все как эти программы-то, ёпрысы. Это профдеформация. То есть, мне кажется, это такое ассоциативное мышление, что ли, или что-то такое. Что, в принципе, со многими сферами можно провести параллели. А так как Go — это еще стратегическая игра, то с ней, разумеется, можно проводить параллели. Если это не крестики-ноликовые, как ты будешь с крестиками-ноликами проводить параллели? Там сложно. Там, как говорится, параллели в целом сделать мало можно. Вот такая штука. Че, Юра, ты отвалился? Или ты просто слушаешь?
Нет, я слышу.
А, ну смотри, если есть что-то там еще. Кстати, вот последний-то хотя бы вопрос. А что ты делаешь? Вот ты сейчас, как я понял, ты работаешь и прочее. Как вообще с этими твоими энтузиазмами, энтузиастическими, господи, как сказать слово-то, проектами типа Шугазы и прочее, вот, которые ты делал на энтузиазме, и турнир, вот этот сайт, оно же все куда улетело-то?
Да куда-то в сторону. Почти все, кто что-то сделают, ну, как сказать, у меня очень мало времени на, скажем, на то, чтобы продвигать там что-то и так далее, поэтому я сделал, как бы и дальше пошел. Вот. То есть я не слежу в этом плане. Yeah. Карты были, есть, существуют, они идут в сувенирку народу, который их просто так покупает, или идут в сувенирку за какие-то там, например, достижения, если кто-то где-то, ну, это среди внутреннего круга, скажем так, учеников. Вот. А дальше что? Я больше на онлайн ориентируюсь. Это был просто офлайновый эксперимент, он мне, скажем так, вообще ничего не стоил, несмотря на дизайн и так далее. Вот. Поэтому... А что с ними будет? Что им будет? Ничего не будет. То же самое касается и всего, что и дальше делается. Пока это не занимает очень много сил там, и времени, да пускай хоть что-то будет. Я думаю, суть онлайн вот, всего нашего вот здесь вот присутствия наполнить просто всякими мелочами Мирго, потому что РФГ, видимо, отвечает за организацию мероприятий для того, чтобы было где принять большой поток людей. Например, там какое-то мероприятие насчитывает там 120 условно участников. Это их там зона ответственности, компетенции и так далее. Вот. Видимо, наша вот зона ответственности состоит в том, чтобы как раз не ждать от РФГ, а самостоятельно наполнять, насыщать вот, всем контентом, не знаю, школами, курсами, какому-то пространству онлайновое, куда учеников можно было бы там, не знаю, приглашать, ответы на вопросы, вот такой чат, например, в Телеграме. И я в основном все свои мысли-то направляю на то, как вот это онлайновое пространство дальше развивать. И задавал вопрос как раз, нужно ли на галочку ставить еще и профессиональную лигу, титулы и так далее. Ну, то есть для этого, естественно, понадобится отдельный ресурс, система там продуманная какая-то, чтобы не было по доллару у всех там в глазах нарисовано и при этом участвовали.
Я просто к тому, что я сам за онлайн вот эту движуху, потому что я вот, видимо, из тех людей, которые вот хочется, ну, типа, лень пока, ну, то есть.
Ну, я считаю, мы сделаем лучше и быстрее, чем, как сказать, чем доносить эту информацию постоянно до РФГ, рассчитывая на их спонсорскую какую-то или рекламную поддержку. Я, кстати, недавно буквально писал секретарю РФГ, спрашивал его по поводу того, чтобы собирают ли они все бесплатные курсы, чтобы сделать их частью вот какого-то образовательного контента, и мне вообще ничего не ответили.
Ой, может, все даже не спрашивать, мне кажется, такие вещи. Это типа. Я вот тоже говорю за
было интересно. У всех учителей есть свой бесплатный курс. Я думаю, хочу увидеть полный список. И лазил на сайте РФГ и что-то не нашел.
Ну, плане, нету, конечно, нету. Да. Ну, вопрос чисто...
Это очень сложный вопрос. Мы же не можем опубликовать 10 курсов 10 школ. Наверняка публикуют одну, максимум две. Сейчас там курс Панюкова есть. И вот вопрос такой. А вот как кого двух из 10 выберут, понимаешь? А кого 8 проигнорируют? Чья фамилия будет стоять?
Почему мы не можем?
Мы не можем, они не выложат все 10 штук, они выберут какой-то один курс, максимум один, скорее всего. И скажут, что вот он главный.
Почему ты думаешь, что
именно? Потому что они не площадка для продажи. Они не площадка для продажи школ. Зачем нужно 10 курсов для начинающих, когда одного достаточно? Ну, понятно, да? И как бы вот. Или, допустим, книга. Ну, типа того. Или книга для начинающих. РФГ говорит, вот мы даем как бы уляма на издание этой книги.
То есть и они не хотят давать рекламу людям, которые создают бесплатные курсы? Пого?
Ну нет, они пока не могут выбрать, кого именно. Да если всех. Что-то такое.
Это же бесплатные курсы. Это не, они же ничего не продают.
Ты используешь их площадку для продвижения своей школы. Почему?
Да потому что они почему? Прямое отношение к ГО имеют. Это во-первых. Во-вторых, к ним
приходят... Кого из 10? Кого из 10 школ?
Это мы их создали.
Да всех. Я не понимаю, зачем выбирать просто, типа. Пусть выбирает тот, кто пойдет в школу. Зачем должно выбирать...
Они не сделают агрегатор заказов. Нет, зачем?
Ну вот все, значит, делаем агрегатор заказов за них. Вот еще одна мысль.
Ну да, у нас огромный список того, чего нам нужно делать.
Делаем маркетплейс продуктов, значит.
Ну, сейчас пытается взять Go Magic на себя.
По поводу профессиональной лиги можно еще Бычкова спросить, он там ведет эту лигу, которая изначально вообще-то задумывалась как профессиональная. И там система была, ну, придумывалась таким образом, чтобы обеспечить чемпионов этой лиги постоянной какой-то зарплатой. То есть собрать достаточное количество участников в эту лигу, чтобы обеспечивать первые места деньгами постоянно. И если я не ошибаюсь, Бычков с этой идеей именно профессиональной лиги вот таким образом, он заходил в РФГ. Возможно, даже подалеку. И дело закончилось ничем. И эта лига стала такая непонятная, полулюбительская
сейчас. Это вот Лига ГО, которая Лига ГО?
Да-да-да, вот это Лига ГО. Она задумывалась как профессиональная. Нужно с Бычковым поговорить, он на это точно ответит.
У него большие успехи были в Тольятти, потом он перешел в Самару, и в Самаре у него не получилось с клубами. Наверное, когда у него был успех с созданием клуба в Тольятти, он как раз с этой инициативой, со своими достижениями пошел в РФГ. Вот. И после этого ему вручили вот это вот, скажем, особое полномочие, скажем так, отвечать за эту лигу, но почему-то он из взносов формировал призовые. Не удивлюсь, если он даже своими деньгами вынужден был что-то, как сказать, мотивировать там для людей. А, да, вероятно, он просто не дождался какой-то доп. Организации. Потому что, когда я связывался с РФГ на предмет того, а чем вы можете помочь, еще много лет назад, лет 10 назад, а чем вы можете помочь, если я буду открывать в своем регионе клуб, и тогда не было разговора о предоставлении комплектов, книг или что-то в этом духе. Поэтому, не знаю, изменилось ли что-то. Вот если кто-то хочет открыть новый клуб, он связывается с РФГ, они что-то дадут?
Ну, по идее, должны, но вот я открывал клуб в Некрасовке, в библиотеке. Бесплатный клуб, который работает уже больше 3 лет, он бесплатный для посещения всех людей. То есть там можно просто приходить. Я закупил туда и комплекты, я обеспечиваю литературу, я потратил время на налаживание связей, и я потратил время на проведение лекций там. Что значит РФГ? И все, что я хотел от РФГ, я их попросил, а можно я приду к администрации этой библиотеки и скажу, что я от РФГ? Ну, то есть я не просто какой-то мальчик с улицы там, да, пришел, а я от организации пришел. И я этот, ну, скажем так, я это вначале сделал, потом спросил. И просто перед фактом вот меня поставил, что, как бы, ребят, я от вашего имени клуб открыл бесплатно тут, будет работать теперь регулярно. И... без имен, скажу так, меня далеко не поблагодарили. Сказали, вообще-то ты не очень хорошо сделал, но как бы хрен с тобой, что мы с тобой сделаем.
Отличная идея. Эксплуатируйте.
Эксплуатируйте, да, приходите.
Книжки, комплекты, то есть стартовый набор к нам, когда приходят энтузиасты, ну, у нас уже так довольно много ушло, мы их воспринимаем, ну, как часть просто расходов федерации, закупаем комплекты и отдаем их. И иногда даже не знаю, что там потом с ними было. Просто как семена. Ну, когда-нибудь где-нибудь зайдут.
Кстати, знаете, что я подумал? Вот надо, к слову, об этой популяризации. Есть же человек, вот, который в Казахстане, тоже федерацию что-то там создал, или как там вот это вот? Или в Киргизстане, наоборот. Да. Вот, надо его тоже позвать, поболтать. Мне интересно, как они, например, что делали, кто им что помогал, или никто ничего не помогал, ну, вообще, на что они...
Зови, конечно, но он очень активный парень. Прям он молодец.
Ну, если у вас с ними контакты есть, скиньте там когда-нибудь, куда-нибудь, просто напишу ему,
короче, ребят, поболтать. Ну, если у вас будет какой-то план открывать много клубов по ГО, то обращайтесь, я вам даю план каждую неделю. Я могу открывать клуб ПАГО, который будет работать самостоятельно, обеспечивать его самостоятельную работу. Я как бы уже знаю, как это сделать. Надо смотрите. Кому-то? Никому не надо.
Шикшин играет.
О, давайте Шикшина смотреть.
Ура! Он за белых. Он здесь активно, кстати, играет очень. А, то есть, получается, ты, у тебя как франшиза почти, только ты деньги не получаешь за это. По открытию клубов, я правильно понимаю?
Все равно обиделся.
Ну, у меня там будут свои интересы, конечно же.
А, все, я понял. То есть получаешь, хорошо. Ну, я просто, типа, чтобы понять.
Комплекты сами себе не купят.
Вообще, вот эта же тема, тоже Диверштейн недавно писал в группе, вот этот картонный набор с нарисованным Хикару и Го 9x9, массовое производство, я думаю, там себестоимость не такая большая. Просто он нужен в массовое производство. Если ты это будешь делать на каких-то там 20-100 штук, это мелочи совсем. Картон резать 20-100 штук. То есть, если это было бы там, не знаю, 5-10 тысяч, другой вопрос.
Ну, если ты сделаешь 5000 комплектов по году для начинающих, они у тебя будут расходиться, это я, наверное, не меньше, то и больше.
Ну вот.
Да, я помню, проходил тему с созданием комплектов тоже.
А что было рассказывать?
Я заморочился тем, чтобы сделать полный цикл вообще. То есть я зашел на вот это предприятие обработки дерева древесины. Вот, я с ними договорился, чтобы они мне делали доски, чтобы они лазерную обработку делали вот этой разметки. А, такие, окей. Розничная, самая забавная цена была 700 рублей за доску. Это была вот полноценная, ну такая толстая, нормальная доска. 19 на 19, все нормально. Единственное, в чем фишка, они говорили, что будут брать, ну, не самое условно дорогое дерево. Вот. Это приводит к тому, что часто можно древесные такие разводы увидеть на доске, ну, такие природные, знаете, где-то подтемнение древесины, где-то какие-то такие полоски интересные, вот, что-то в этом духе. А потом пошел с камнями разбираться. И, как это ни странно, но зашел я на пуговичную фабрику. И они сказали, легко, мы сделаем такие вот, ну, как бы камни, пластиковые, не пластиковые. Естественно, это был поиск самого дешевого варианта. И проблема тогда была в том, что они сказали, что единственное, на что мы сейчас как бы прям сходу не готовы, у нас под станок нету... Блин, я вот забыл, как это называется... такая специальная штука, которая дает станку понимание, какими размерами и что делать.
Ну, как, не знаю,
как формочка, да, что-то в этом духе. И разработка этой формочки тогда, это было как
реформа
несколько лет назад, до инфляции, да, а она стоила тогда где-то 60-100 тысяч. Это были космические деньги по меркам 30-тысячных зарплат в те времена. Вот. И я тогда думаю, нифига себе. Вот.
Сделать, что интересно, делать. Разработку этой пресс-формы можно сделать в программе SolidWorks.
Ну, сейчас, наверное,
один раз ее изготовить. Да и тогда то же самое.
Я не был знаком. И они сказали, что потребуется еще минимальный тираж, чтобы оказаться в сумме, которая мне нужна была. А мне нужно было где-то, ну, чтобы тоже от 500 до 800 рублей за вот два комплекта камней, ну, по 180, там, условно, камней каждого цвета, и чтобы было. И в итоге мне нужно было заказать тираж, если переводить это на комплекты для одного набора, вот два цвета по 180 камней, где было бы, ну, наверное, 12 тысяч наборов. Если бы я заказал 12 тысяч наборов камней для Го, у меня была бы цена вот как раз 600 рублей за набор камней.
Да.
Вот. Ну, это было безумно дешево, но, скажем, я тогда подумал, что, блин, я же это в жизни никогда не продам. Это еще до того, как появился этот глагол со своим магазином и так далее. То есть это было такое время. Вот так у меня эта тема закрылась.
Нет, на самом деле, может быть, мы только бы из-за тебя и получили бы 12 тысяч новых игроков в лоб, потому что у тебя была бы цель продать эти комплекты.
Нет, я тогда думал не так оптимистично.
Ты берешь, под реализацию даешь каждому тренеру наборы, он сам на них крутится.
Ну, тогда было не так много тренеров, как сейчас. И в целом, я тогда просто был рад, что с досками было не очень сложно все организовано,
оказывается. Я тебе говорю, как знающий школу для тренеров, возьмут очень-очень мало какие магазины и какие клубы. Потому
тогда
что
еще предпочитают
заказывать и продавать свое.
Тогда еще даже везли вот эти недорогие наборы с Кореи, то есть тогда еще можно было их в интернете даже найти, потом просто пропали. Я подумал, блин, сейчас впрягусь, а в итоге можно в интернете купить. А там прям фаянс, все дела, красиво, а у меня пластик говенный. Ну, то есть, ну, что-то в этом же.
Слушай, ну вообще вот эта тема связанная, вот это классическая тема, вот мы занимались же производством одежды, занимаемся, то есть человек просто. Это вот тоже такая же штука, там, если надо что-то шить хитрое, вот эти лекала, по которым ты будешь вышивать потом. Производство этих лекал самое как бы, геморное, сложное, самое дорогое, по сути. Все остальное тупо тиражи, разумеется, вот эти большие тиражи нужны. Блин, я поставил на Шахшина, он сейчас что, проиграет, что ли? Что за фигня?
Не-не-не, он это, пока все ничего.
Нормально. Вадим. Сейчас он с семьей посчитает.
Ты единственный, кто может хорошо отбивать мои здесь коины. Говори, кого ставить вот сейчас в период второй. Можно тоже поставить. Тут, кстати, у нас Тимофей что-то хотел сказать. Очень тихий микрофон, поэтому тебя никто не услышал. Ты что-то хотел сказать? Говори.
А, ну, не знаю, что. Тихий микрофон. Я хотел сказать, что очень дорого за изготовку 3D-модели. Если я правильно понимаю, что это 3D-модель просто для... их станка или для, не знаю, для чего, для
формочка. Вообще, да, звучит, честно говоря, дорого. Мне кажется, этот, как его, 3D-принтер выйдет дешевле какой-нибудь.
Я на 3D-принтере тоже, кстати, пытался печатать. У меня есть небольшой 3D-принтер. Я хотел напечатать там тоже полностью набор. Напечатал только чаши Лего. И начал потом считать затраты расходных материалов. Это был космос вообще. Супер дорого. Невыгодно. Если камень, каждый конкретный камушек печатать,
ты не выиграешь производство, ты не выиграешь производство с Китаем. И я думаю, да, если да, делаешь да. то же самое, если то же самое ты сделаешь на китайском заводе, то есть просто делаешь выход на китайский завод и там закажешь, это будет гораздо разумнее.
Я думаю, за те же деньги можно взять там очень достаточно такой качественный вид всего набора практически. Да.
Напрямую с завода будет раза в два еще дешевле.
Да?
Я прям поэтому, бизнес-схемы да, сдаю сегодня все.
Да нет, это на самом деле, вот кто будет реализовывать? Да послушают, скажут, ну, прикольно.
Так что, в чем ценность? Вадим сдает бизнес-схемы, которые у него не сработали.
Классика бизнес-молодости.
Которую я не хочу заниматься. Four,
three, two. Ну да.
Я Алексей, думаю, те, кто может осуществить, они прекрасно знают, их и сделают.
Да, конечно, как только начинаешь чем-то заниматься, тут же узнаешь 1 101 способ что-то сделать, просто ты понимаешь, что каждый раз это как-то может и не сработать.
Скоро у кого-то скоро выстрелит. Вот я жду. В ближайшие 5 лет, может быть, даже меньше, кто-то из школ, возможно, сумеет сделать какую-то гениальную вещь, я верю.
Пого именно?
Погода, да.
Это шутка? Или серьезно ты думаешь?
Нет, например, носки с джасеками. Сейчас все любят носки с принтами. Носки с джасеками, гениально же.
Я чувствую, что обстановка очень сильно натянулась, как бы как струна, и скоро кто-то выстрелит.
Я придумал гениальную штуку. Печатаем кифу партий на туалетной бумаге. На каждом квадратике партия. Идеально.
Это как-то не эстетично.
Ты чьими партиями подтираться решил? Чучакуна или Лисидоля?
Не знаю. Зато это будет идеально. Можно будет посидеть, потренироваться, как говорится.
Нет, ну это только если партии кюшников на них печатать.
А сейчас, между прочим, на доске происходит типичный шикшин.
Ну да, я с вами. Что-то на доске происходит. На доске происходит шикшин.
Типичный шикшин происходит на доске.
Типичный, это когда типа что-то у меня не получилось. Такая фраза, наверное.
Что-то дохнет, что-то где-то прыгает.
Так что, на кого ставить сейчас? Я поставил 300 на шикшина в первом периоде. На втором периоде.
А сколько на ходов до второго, до конца второго периода?
А какие у тебя варианты на втором периоде? Доставить еще на шикшина?
Да, могу и того, и того.
Тогда иди ва-банк. Верь.
Нет, не
просто
надо.
Верь.
Принцип маленькой ставки. Зачем?
Могу сбалансировать, если что, поставить на черного.
Ну, его соперник, смотри, поставил чётенько на аватарку. Это все серьезно. Фанат.
Так он профессионал, у него значочек
Б, кстати. Это стоит. Есть тётенька.
Это есть тётенька, да. Это первый профессионал. Вот как ее зовут. Можешь читать вслух. 5, 4, 3, 2, 1.
Ну, смотри, объективно первый против третьего играет, да? И четвертый уже, какой улитый, я уже что-то потерялся.
Ну, уже европейский.
Четвертый, да.
Он не четвертый. Европейский против корейский.
Из всех неазиатских профиков только Майкл Редмонд крут.
Да.
Что он как уникальное явление. Единственный профик, который реально обыгрывает профиков.
Так ладно, я компенсирую, если что. А, нет, я закончил, не успел второй период, ну ладно.
Не надо, не надо, не надо. Зачем ты вот...
Я не успел поставить все равно.
А процент все равно очень невыгодный, да. Так что ты бы не много... Все что-то поставили. Вот те 28, вот, которые поставили, да, вот они, может, выжили.
А, кстати, Михаил, сейчас я еще раскрою, как ломать биржу. У нас сегодня просто... Это золотой стрим, сейчас у нас золотая запись. Помнишь? Да, да, у тебя наверняка остались вопросы про обувь России и тот график, который я скидывал. Значит, рассказываю, как зарабатывать 30 тысяч в месяц, ничего не делая. Значит, у нас есть такая компания «Обувь России». Она обанкротилась. У нее есть облигации, которые обанкротились. У них там технический дефолт, и они не платят уже год купоны. Mm-hmm. Соответственно, номинал у этих акций 1000 было, а стоят они сейчас от 30 до 50 рублей. Mm-hmm. И ты знаешь, как устроена биржа облигаций. С облигациями там есть накопительный доход, вот этот вот, который купон еще не выплачен, но как бы накопление идет. И когда другой человек покупает эти облигации, тебе этот вот накопительный этот доход, он тебе доплачивает, да? Ага, вот, идем дальше. Теперь смотри, по этим облигациям купоны не выплачиваются, а механизм начисления дополнительного, вот этого дополнительной стоимости работает. И при стоимости облигации 50 рублей за месяц там капает 10 рублей. Если у тебя кто-то в конце месяца покупает их, то он тебе десятку платит, а на следующий день у него получается фантик, на который опять начинается расти этот накопительный, соответственно, купон.
Доход. Слушай, надо загуглить, будет интересно.
Это еще не все. Это пока только механизм, как, соответственно, деньги ты получаешь на людях, которые не соображают немножко. Но теперь представь себе, что это облигация еще и с амортизацией. То есть раз в квартал ее цена падает на 200 рублей. То есть в ноль.
В ноль.
Она начинает стоить 7 копеек. И биржа не дает тебе поставить никому максимальную цену выше 3 тиков. То есть, соответственно, 21 копейки. И в первый день она будет стоить 21 копейку. Во второй день она будет стоить 42 копейки. Все, что тебе нужно, это при помощи отложенной заявки выставиться первым, и кто-то там их покупает. А через месяц она у тебя до 30-ки где-то разгуляется. Сама по себе, потому что люди ее все-таки закупают. И продают.
Слушай, прикольно, надо будет посмотреть.
А только ты не войдешь туда.
Но все равно посмотреть неинтересно, как механизм. Я что-то не понимаю, здесь Шикшин, почему постоянно одна борьба? Что за вообще-то? Он всегда так играет? И это, вы говорите, уровень недостижимый? Как не в том плане, что он типа плохо, но у Шикшина. Я не понимаю, какой у него стиль? Или он просто очень хорошо считает?
Он очень хорошо считает, это его стиль. А еще, если у него есть ку-борьба на доске, то он эту партию выиграл. Ку-борьба на доске есть?
Нет пока.
Но сейчас может появиться слева как раз.
Вот если она сейчас появится, все, он выиграл. Если сейчас будет ход, он выиграл.
А что, почему? Он хорошо...
Он всегда выигрывает партии на ку-борьбе, я не знаю. Все. А, и наистал на ку.
Мисклик. Не мисклик, господи, я уже думал, что-то испугался прям. Не, нормально. Тогда все нормально.
Он находит очень интересные позиции иногда, прям обман зрения. Я тоже тормознул вначале, думал, там ко будет.
Сейчас будет, но... сейчас будет.
Может и будет все равно, да.
А Мисклик я подумал, потому что прикинул, что она вон на ко сама поставит. Это же она, да?
Ну да. Виски. Виски.
А так, да, нижняя белая группа — это много очков.
Ну, справа немножко у черного сдохло. Тоже ходьба.
Ты что, ставить на кого-нибудь будем? 150-й год?
Нет, сейчас нет, не надо. Ты уже сделал, ты уже сказал свое слово. Не надо, так не делай.
Ну, кстати, если ты сейчас поставишь снова на Илью, там будет хороший процент.
Ну, нет, да, походу, Илья тут позицию резко решил сменить направление.
В обмен пошел, да.
Тоже сейчас забавно. Смотри, коэффициент 8 на Илью-то. Так, ну это все.
Так, думал, что коэффициент иногда учитывает.
Вот, я понимаю, он учитывает то, что происходит на доске, но он, видимо, хочет.
Илья этим построил пануки.
А это, кстати, не дохлый камень. Этот камень он Адзи имеет. Чем серьезное. Хотя, конечно, с камнем, с панукой будет сложно эти Адзи реализовать, но.
Сейчас должен центр как-то кружиться хитро, походу. Все, все на доску пошли глазами. Переживают.
Слишком много там. Белый отдал снизу, слева.
Тут получается этот весь кусок.
Дофига. Дофигелион. Думаю, бьется, не вытащит. Ну, Илья обостряет, очевидно, потому что вытащить это в честном размене не получится.
Ты лентяй.
Волшебная кнопка, да. Кстати, он неправильно показывает частенько.
Ну да, да, да.
Ну, он хотя покажет тебе плюс 50, а бот тебе скажет там 6 очков разницы. Надо, не знаю, катой смотреть.
Ну да, он хочет весь центр закопать.
Да, что еще касается Шукшина, если он выигрывает партию, он не будет ее выигрывать, он будет играть на максимум всегда. Это тоже его стиль. То есть ему не нужны какие-то там защитные ходы, чтобы победу одержать.
Он этот аккаунт использует вот именно для таких серьезных игр, я так понимаю, потому что для несерьезных, для YouTube-канала, он берет какой-то другой. Ага. И там вот как раз много-много наигрывает, вот как раз в таком стиле, мол, просто хочу поиграть. А вот этот, я не знаю, он использует прям вот, поскольку за ним следит его европейская там лига. Ага. То есть это официально.
У него принципиальный подход, я хочу сказать, что если он видит, что он может взять еще больше и что-то еще добить, он будет это делать.
Мне кажется, это говорит о том, что он играет в Банеге, просто не признается.
Ну, смотри, 15 секунд, Байоми.
Потому что, серьезно, только в Банеге имеет смысл очки набирать.
Нет, он это делает, потому что это принцип. То есть, чтобы, ну, как ты всегда играешь в полную свою силу. Вот я играю в такую силу, все.
О,
когда там мы с ним разговаривали, да, ну, может, не знаю, может, я по-другому, может, неправильно понял, я так понял, что он принципиально играет еще. Он верит,
Илья лесенку у кого-то съел. Илья съел профика в лесенку.
О, жертва. Нет, драка. Два опережающих. Это прям, видимо, либо звездный счет какой-то у черных. И он просто знает до 0.5.
Какой звездный счет?
Ну, я имею в виду.
Просто черный отдал свои камни наверху и пошел с другой стороны уменьшать.
Ну,
похоже, обычно там с врезанием у него хорошего ничего не было. Другого.
Ну, как бы белый ничего нового не приобрел просто, поэтому.
Ну, в общем, да. Смотри, что он там трешку доест, черный сверху атари ему накинет, да?
Еще прилипание H9 должно быть сыграно, и борьба за весь центр.
Думаешь, прилипанием прям?
Ну, я не знаю, как еще побольше очков набрать.
А что нет? А что нет? А что нет? Возьми кубок. А что нет? Давай.
Ну, по крайней мере, после нейросетевых программ прилипание к одинокому камню стало просто одним из тестов, и все.
Кто-нибудь может мне объяснить, вау, как это работает здесь на Фоксе, почему партии некоторые смотрят боты?
Не боты, это игроков пометили, что они читеры.
А, да, серьезно?
Да нет.
Блин, я же офигел, думаю.
Если человек пользуется подсказками, то ему метку ставят.
Или ты
я, кстати, нет, я не шучу. Но серьезно, как бы там отслеживается на Фоксе, если человек играет по генеральной линии нейросети, ему это пометочку ставишь, и все в курсе.
Да, я бы подумал, что это просто оператор вот этой нейронки заходит.
Да, нейронка зашла, получится.
Не, я тоже такой, я не понимаю. Не, надо будет загуглить. Я вот тут собачки вот эти, они же есть серые какие-то, там оранжевые, еще какие-то.
Они как-то различаются. По такой формы штрафа я бы даже не знаю, вряд ли.
Я играл с такими ребятами, вот, и один раз я в пух и прах проиграл, ну там вообще без шансов, я потом смотрел с нейросеткой, меня в одни ворота там нейросеть пинала, другую партию я выиграл.
На сайте Фокса там у них есть определение всех этих разметок, и вот AI это будет, ну, то есть, собственно, очень так категоричненько, вот, я не знаю другого обозначение этого АИ. И серое или зеленое или желтое в зависимости от как раз разницы в победах в турнирах между ботами. Ну, то есть желтый самый крутой.
Нет, тогда вопрос, какого фига этот бот попадается мне в автопоиск партий?
Хороший вопрос. Не знаю. Хочет быть
твоим. Не, Илья центр классно прям отжимает. Он прям выровнял партию, охренеть.
Ну и все, прилипание. Задеете, блядь.
Да. Вовремя прилип и поперло.
Работает, да? Работает. Он играет его. Значит, работает. Так, сюда. Да, и поперло.
Это какая-то связь между позицией слева в центре и справа в центре, который сейчас...
На L9 камень, да, на L9 камень даю.
Вот он.
Ух ты, еще сюда? Ух ты!
Цепочка.
Вот с этой стороны.
И в итоге он должен попасть в точку какой-то E10, я так понимаю, на халяву. И 3 очка снять. А, нет, не попадает.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Не, ну после таких камбэков уже веришь во что угодно. Просто Илья настолько круто.
Не, ну он камень на L8 может забрать всегда после этого прилипания. А вот что он дальше мутит, я не могу пока понять. Но сейчас он вытянул двушку и съел трешку в центр. Начнем с этого. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А этот неожиданный был.
Кстати, а кто не знает, на Фоксе каким образом можно задавать вот именно вот такие вот нестандартные временные промежутки? Это только нужно какого-то крутого уровня.
Когда начинаешь игру, ты устанавливаешь время.
Не, на
если не автопоиском пользуешься. Нет, это если ты пользуешься автопоиском.
Тут есть
не я одного не понял. Я одного не понял. Чего я трёхку-то не забрал в центр? Чем вот это лучше, пока не вижу.
Тут лучше Илью спросить, чем оно лучше. Мне кажется, он там...
Он мог забрать трёшку и спасти свою двушку в центре. Вот это чем лучше, я не въезжаю пока.
А, ну да, там же можно инвайт отдельно делать. Ё-моё, я вообще никогда этим не пользовался.
Не,
я думал, это типа... Говори.
Может, он здесь всегда проигрывает, конечно. Да. 9, 8, 7, ну окей, ну, окей, в центре проёб. 4, 3, 2, 1. У него аж 12 татарили сил, он наиграл этот ход, потом почему-то взял в казалок.
На самом деле,
это задумка ради трех даме, то есть, чтобы просто потратил вот эти 1, 2, 3 дамы на доедание группы справа черный, ну белый потратил на доедание группы справа, либо в центре, то есть он создал трехдамешную в центре вот эту штукенцию.
Вот эта вот тема, чем партия очень крутая, тем, что показывать, как можно в абсолютно проигрышной позиции просто на 180 градусов развернуть всю стратегию и вырулить на другой вариант, в котором можно еще победить и победить.
Там доедание это всегда должно быть, потому что группа справа, вторая, она вообще без глаз. Потому что доедание там всегда было.
Ну, может, чтобы S какой там 16 не это.
Ну, единственное, что.
Не играть. Единственное, что.
Все-таки 5 камней. А, ну он еще спас при этом свои камни и съел камни белых. Наверное, там и так одинаково было.
О, задача на жизнь и смерть.
Я думал, я справился.
Ну да, кстати, во всех его стримерских партиях, кстати, у него тяжело смотреть его стримы, он записывает по 4-6 часов. Не могу разделить, конечно. У него почти все его партии выигрываются за счет того, что он неожиданно выживет, то есть строит глаза очень так любопытно. А противники-то у него тоже профессионалы. В этом плане он тоже отмечал, что типа противники часто не ожидают, что он сейчас возьмет и выживет как-то хитро. Так что жизнь и смерть у него прям сильная сторона.
Я, кстати, пытаюсь зайти на статицу Мега Хиру, и он меня футболит. Там какие-то глюки с заходом всего.
Да, в части говорили недавно.
А,
я просто вижу, что все там проблемы есть. Какие-то у всех.
Там выложили новые задачки на Йосте. Сложные, прям очень интересные.
Это на доске 13/13?
Да, на 13. Там прям, ну, они реально с такими тесуджи, которые там хрен найдешь, пока 10 раз не попробуешь решить.
Помню, облазил интернет в поисках задач на Йосе. Очень мало вообще информацию. То есть мало ресурсов. Если не, тебе просто не кидают книгу «Стань сильным в Йосе» или что-то типа того, то кроме этого какие-то там можно встретить, я не знаю, карточки Go Magic, но это, наверное, прям все. Поэтому если где-то появилось еще что-то...
Книга «Энциклопедия Йосе» Кану Йосиноми.
Ну, да-да.
И двухтомник «Тренируйся как профи». Там задачки на 12 доски на Йосе.
Ну, мы начинаем. В принципе, этого достаточно. Книги, да. А все-таки два тома.
Еще, кстати, вот это, а чего вы не берете никак в расчет книжку, которую Нестеров перевел? Тоже там энциклопедия Йоса.
Я назвал ее энциклопедия Йоса, Кану Сильвари в самом начале сказал.
Точно, точно. Я просто забыл автора, думал, типа, другой.
А черный вроде выигрывает.
О, позитивный какой эстимейтер.
Не,
горит твоя ставка.
Нет. Я прикинул, у черных 120 очков, а ход уже 230. Вопрос, сколько убил?
Ну, в итоге, сколько камней в центре съедено просто.
Ну, ходов-то одинаково сделано, понимаешь? Они же занимают какие-то места, а у черных уже 120 очков есть.
Правило.
А, да играют прям, значит.
Вроде, да, смотри, как ты забодал. Поразительно.
Что означает вот это вот под флажками, вот эти цифры 3-4 stones?
Это, короче, хитрый способ подсчета, это 3.5. Ну, это, грубо говоря, даже не 3.5, это, по сути, коми. Просто оно в китайском варианте как-то вот так отображается. Это коми. Ты иногда здесь, когда выигрываешь, ты можешь выиграть на 0.25. Но это как бы на полочка. Это просто, там есть целый топик на онлайн-го. Я когда-то читал, я так не разобрался. Но, в общем, это просто хитрый подсчет в китайских правилах, но по факту он обозначает, ну, не сильно разницы с японскими. Вот, просто они здесь как-то считают и отображают вот таким хитрым способом. Видишь, вот 5.34.
Да-да-да, я помню, все время появляется что-то и не совпадает с эстимейтером частенько из-за вот этих,
ну,
вот
чё, блин?
3.4.
Проиграл. Что,
много поставил, что ли?
Проиграл.
Не, мои ожидания, все. А вы говорите.
Не, Илюха круто. Несмотря на все, это партия очень крутая.
Это же Блиц, тем более, что... Прям...
Я думаю, надо было брать три камня.
Несня, резня.
Да, прикольно. Но мы сегодня, наверное, вообще прям много чего обсудили.
Да вообще скидываем запись беседы, там... исполкома Российской Федерации. Да, пусть слушают и
Пусть заходят сначала сюда и слушают тоже.
Потом новый список появится.
Не сделают, так посмеются.
О, слушайте, а давайте мы будем диванная федерация.
Тоже нормально.
ДФГ.
Какие? ДФГ.
А что федерация? Давайте империя сразу.
Марш свой напишем, гимн там.
Да, флаг придумаем.
На котором будет какой-то джасеки с вторжением Сан-Сан. Чего такое?
Символики, кстати, в РФГ немного, по-моему, да? Они сделали давным-давно вот этот какой-то логотипчик, черно-белый камушек. И больше-то они не делали ничего вроде бы, да?
Мне нравился орел, который держал белый и черный шарик.
Это что, это был такой логотип?
Да. Мне нравилось это раньше. Двугалый самодержавный орел, который держит в одной лапе черный шарик, в другой белый шарик. Это было оригинально.
Ну да.
Блин, прикольные аватарки такие.
Сзади него такая решеточка. Решетка сзади него. Ну, типа клетчатое поле. Но на самом деле решетка.
Первый про против первого про.
Ну что, какие у нас темы на поболтайку? Вбросьте кто-нибудь что-нибудь.
Да мы все эмоции, по-моему, выплеснули на РФГ. На...
Да, у нас как-то все сводилось к тому, что...
У нас тут бро-про.
Короче, все закончится внизу в семье.
Сейчас такая борьба будет, скорее всего. Ой, не будет.
Там слабость.
Дави направо. Давай. В 14 что-нибудь такое. 5,
4, 3, 2, 1. Вот что я не умею считать быстро, это большие семьи. Вот этот семья, например, чтобы посчитать, мне, наверное, будет, не знаю, там минут 10 сидеть, упарываться.
В итоге все превратится в атаку на Никентове, чувствуется справа. Поскольку нифига не выйдет у черных.
Ну почему? Ты у черной группы считаешь дома, их 6. Ну, белых больше на глазу.
Большой глаз.
Ну, дома общих нету, поэтому большой глаз не так важен. У черных тоже он может быть построен.
Это сейчас хорошо видно. А вот в тот момент, когда черные только начали вбрасывать камень, был большой вопрос, какой большой глаз получится у белых. Насколько его можно сделать маленьким. И вот это надо сидеть было считать прямо изо всех сил. Потому что какой большой глаз у черных, понятно.
Ну, вроде бы одно дома сливает черное. Двухшаговое ко максимум, что черный получает.
Часто стали ставить 15 секунд. Раньше все время видел 20 секунд.
Сейчас Ханэ по первой линии. А, он даже так играет. Тогда все.
О, интересно. Все, то есть, тогда... ну да.
Надо дамы, да.
Да. И так надо нам не хватало. Зараза такая.
Вот чем мне нравятся профессионалы, он никогда не забудет вставить этот вот D17, там, D18. Да, вот про этот ход. Типа, понятно, что да, там да, но вот камешек я тебе впихну. Сразу можно отличить игру любителя от игры профи вот по таким ходам.
Не играй на двойке.
Пассивненький какой. Все, бомбим 15. Не будет.
Ну, КГС ты по-любому такого не увидишь же, я же правильно понимаю.
Ну чего, пора играть Джасеке, боже.
Да, кстати, этой клуба «Звезда»-то новости-то закончились, да?
Ты имеешь в виду в группе то, что у них было?
Нет, они же постоянно какое-то проводили, ну, я не знаю, в группе ее репостили очень много. И Динштейн в своей группе постоянно. Какая-то вот эта вот, типа, новости там.
Новостной, да, да.
Остановился поток информации оттуда?
Типа того, да.
Там небольшие проблемки возникли с бюджетным помещением, насколько я понял.
Потому что у них и камера вроде уже была, и там свет, все дела.
Смотри, у них помещение, насколько я понял, они его не покупали. Оно это муниципальное. Ну, вот я вот за что купил, то продаю сейчас. И у них там небольшие какие-то проблемы, возможно, у них там сейчас стресс-панель. Я буду проверять через неделю, потому что я на Питер поеду.
Я думал, у них сезонное, ну, типа, в такой-то месяц, там, они на каникулы уходят.
А, думаешь, на лето ушли?
Я предполагаю, я не знаю. Просто смотрю, пропадает у меня, как сказать, вся вот эта мощь потока информации со всего Гомира, со всех сторон. Не успеваешь смотреть, но если что-то пропадает активно, то прям замечаешь. Вот, есть такое.
Я просто недавно общался с каким-то любителем, который был в курсе, он говорил, что у них помещение проблема.
Сейчас тяжелее всего смотреть за развитием вот всего новостного сообщества именно в Фейсбуке, потому что там групп гошных размножилось просто до ужаса.
И... Да?
Ну, я про интернациональное говорю, имеется в виду сообщество.
Нет, да, я просто потому, что я не в курсе, я не сижу в Фейсбуке. Мне просто интересно. Там действительно много...
Не, я оттуда в основном тяну все наработки, если кто-то что-нибудь по фоткам интересное сделает, какой-нибудь там постик замутит, хоть знать, что в мире творится. Вот. Но там завал такой знатный. То есть, ну, я имею в виду все в кучу, то есть там не очень удобно сделано вот именно с точки зрения подписок, потому что у них Go-клуб может тебе и какие-нибудь фотки с раменов из ресторана начать скидывать, и ты такой, типа, что?
Ну, может, это просто локальная такая. А там сколько? Прям много людей? Это сопоставимо с тем, что у нас ВКонтакте, или намного больше?
Там, знаешь, там дело даже не в людях, а скорее в их активности, потому что кажется, что вот они, когда открывают свой клуб, они делают намного больше усилий для какого-то вот оснащения интересной какой-то концепции или что-то в этом духе. Поэтому у них очень много там мероприятий такого какого-то характера парадно-выгребного. Вот. А клубы-то у них маленькие, но потому что это будет какая-нибудь, не знаю, страна в Африке небольшая, и они вот открывают клуб. И таких очень много у них как раз историй. И каждый создаст группу в Фейсбуке, и вот если я там где-то, я не знаю, с 16-го года, то, подписываясь на все подряд просто взахлеб, я вижу, что вот уже в 18-м году большая половина того, на что я подписывался, она просто отмерла. И новые стали появляться. И вот такая текучка, я так понимаю, там созданная группа, она никуда не удаляется. Ну, в принципе, как и ВКонтакте.
Ну да, да, да.
Вот. Так что оно там вот одно сменяет другое, но периодически, да, появятся какие-нибудь интересные картинки, фотошопы, еще что-то. Если у кого-то есть время там заниматься, это прикольно посмотреть, типа, что они делают. Вот. У нас тоже, у нас не совсем хватает, я так понимаю, у людей не хватает времени, потому что я сейчас как залезаю во все эти фотошопы, After Effects и так далее. Дофига же можно и для Go тоже сообщество делать, но народ, видимо, капец какой занятой в этом плане. Очень много дизайнерского у нас, все такое черно-белое немножко.
Все такое черно-белое, это ты про мои рисунки, что ли?
Что? Кстати, твои рисунки, хоть какое-то, блин, радость вообще создают. Я вот так прикидываю. Ну, они прикольные. Ну, то есть, как сказать, это что-то новое. У нас этого очень мало. Чтобы кто-то что-то взялся, заморочился, такое вот реализовал прикольно. Да не, рисуй, конечно, это... Без этого было совсем
скучно. Я все жду, когда меня позовут какой-нибудь турнир немножко оформить этими рисунками. Входной баннер, там какие-то еще моменты.
Граффити на стене прям вот.
Да.
Ну да, это особенно детские какие-нибудь мероприятия. типа, где покажут вот такими рисунками, где что. Там, я не знаю, регистрация, а тут, там, ну, короче, как это называется, эксплейнеры, да? То есть,
ну да, их можно мне... вообще заранее подготовить, на самом деле. Я их могу заранее накидать в скетчбук и просто скинуть федерации, типа, хотите, пользуйтесь. И все.
Да. Поэтому я и думаю, что, скорее всего, вот если выбирать какой-то онлайн-ресурс, который требуется, это какой-то ресурс, который покажет РФГшникам, какие наработки есть. Потому что они, я почти уверен на 100%, что они даже понятия не имеют, что ты что-то рисуешь. Вот. Ну, потому что...
Да нет, как, ну, не имеют. Имеют, ну... я скидывал кому-то чисто позырить, вот. Но толку-то, что они имеют понятие.
А, ну да.
Вот если я им уже конкретно подготовлю контент, а-ля там, вот смотрите, там полный скетчбук, оформление, там мероприятие, вот, да какое-нибудь свое там, если возьмете, там, будет клево. Тогда, наверное, будет разговор.
Угу. Ну тогда он уже должен быть это такой коммерческий. Мол, хотите вам...
Ну да, коммерчески вы берете себе эти мои рисунки, вот, но сбоку там ссылочка на то, что я вот...
Я презентабельность, да, мероприятие?
Нет, то, что вот, нарисовал Леша ничего.
Так, отойду на пару минут.
Ну, там больше никто и не рисует, по-моему. Один раз я только видел, когда кто-то заморочился фотошопить... Но никуда это в итоге не пошло.
Пошло.
Какая же такая группа-то? Не помню. Много групп тоже закончились в плане активности.
А вы знаете секрет, почему я так много нарисовал рисунков?
Нет.
Короче, идея пошла с чего? Я себе визитки сделал в очередной раз. Я решил, что каждая визитка должна быть уникальной. Я сел и за 3 недели разрисовал все визитки на каждый свой рисунок.
А, в смысле...
Ну, все на каждой визитке... Да, абсолютно разные. У меня NFT-визитки, короче.
Прикольно. Сколько ж ты просидел-то?
Я же говорю, 3 недели.
Три недели.
Да, пачка визиток и на каждый уникальный рисунок, ни одной повторяющейся.
Да.
Это надо, это никому и раздавать-то не захочется. Это столько сил. А типография
вообще без вопросов это взяла и напечатала, не выкатила цель?
А, но с другой стороны, если сделать...
Печатала типографию. А с другой стороны, я сидел и вручную разрисовывал.
Ну, то есть тебе нужно сделать, получается, одну колоду, да, и потом отдать типографию, и каждой карточке пусть делают там 1000 штук. И потом, как в картишке, как разложил...
Тоже вариант. Но это слишком дорого получится, потому что я столько визиток не раздам, поэтому пока так.
Ну тогда это уникально, никому не отдавай.
Вот еще не отдаю. Я их себе сфоткал. Но наоборот круто, как бы вот есть визитка, она уникальная, ее уже не выкинешь просто так, типа, ну визитка и визитка.
А ты рисуешь, у тебя какое-то художественное, там, не то что образование, там творческое что-то.
Просто шило в одном месте.
Ну, если я к тому, что рука, если поставлена вот этого, потому что я вот криворукий, я сроду ничего никогда не рисовал, не нарисую в этом плане.
Ну, видишь, на то, чтобы нарисовать личную форму камушка, мне хватает. Я, конечно, хотелось бы немножечко так это намучить свое умение, чтобы разнообразить сюжеты рисунков, сделать их более, скажем так, красочными. Вот примерно в стиле Херлов убийства, что можно было рисовать такие скетчи.
В стиле чего-чего? Там звук не
есть был. Такой карикатурист Херлов убийства. Можно в интернете набрать.
Сложное слово.
Херлов убийства. Вот, набираешь в интернете, это очень известный карикатурист, очень известный, прям, у него очень шикарный совершенно комикс.
И ты хотел в таком же стиле пробовать, да?
Да, людей, может быть, я рисовать, ну, с лицами у меня прям реально проблемы, надо сидеть, тренироваться, вот, а чтобы вот так окружение набрасывать красиво, так мазками этим.
Это целая анимация уже. Получается.
Так я тут, если что. Ну что, Шершин пробьет мои деньги или нет? Мои фокс-коины.
А ты еще раз на него, да, поставил? Нет?
Да, я надеюсь, что он проигрывает. Что так плохо?
Ну ты как действуй, как в казино, да. Поставил там 10, проиграл, в следующий раз ставишь 20, проиграл, в следующий раз ставишь 30. Ну, и так далее.
Ну, а кто-то
ну и точнее в два раза больше там надо поставить, по-моему, да?
Еще кто-то смотрит. Вот кто это? Вы знаете, кто это? 8-й дан. 78
побед. Играй догоном.
Легендарен.
Легендарен Убас. Легендарный Убас. Кто это, интересно?
Да. Жалко, кстати, на Фоксе они так и не доработали вот эти вот показатели, там, где какой-то опыт, что-то. Ну вот они идут, рейтинг, в VR какой-то, стамина.
А, ну то да, да, да.
Они для понтов, конечно, выглядят круто, но, к сожалению, не различаются у большинства игроков. Да, там да, до 40-80 тысяч как бы, дойдет показатель, и все, и замораживается. Интересно, чего они хотели?
Ну, может, как-то я все жду, когда они вот эту Go Problems допишут нормально. У них эта тема в бете уже 100 лет. Уже вышла новая фича со всякими вот кучей задач других, где можно там по 5-6 задач.
На время, да,
Да-да-да. А вот это вот прям обычные задачники. Вот я надеюсь, они сделают когда-нибудь. А то даже в Абадуке неплохие
задачи. Странно, когда через слово по-английски, по-китайски. Что ну, да, у них да, там за переводчик такой интересный?
Не, это плагин какой-то. Ну, не плагин, короче, какая-то специальная тема. Хотя нет, по-моему, уже в настройках можно было уже настроить. Я просто раньше нужно было что-то такое делать. А, не-не-не.
Кстати, вот все, это внутреннее. Александр Нерштейн выложил сегодня в группе сериал про Го китайский. Я его буду смотреть сегодня, тестировать в Яндекс.Браузере, который умеет переводить с китайского.
О,
с субтитрами?
А, нет, он переводит прямо с...
Синхронный как-то... переводчик.
Синхронный перевод со звука умеет.
Там нейронная да, сеть.
Так что...
Ты будешь через YouTube, получается, смотреть? То есть ты какой-то...
Открываешь ссылку YouTube в Яндекс.Браузере. Он несколько минут тебе там поварит ее, а потом смотришь на русском.
Ну, да, да, интересно, перевод будет сильно, как бы...
А, ну, сравнить мне не с чем будет. Хороший ну, будет перевод, нехороший. Но факт в том, что Яндекс.Браузер умеет переводить синхронно с китайского, вам не кажется, что это офигенно?
Это круто. Я пробовал, я сравнивал. Вот буквально недавно в чате писал.
Я как это подписался, вот буквально там 4, что ли, или там неделю назад на вот этот телеграм-канал про эти... нейронки чего-то там инжиниринг, и там каждый день говорят о появлении новой нейронки, я уже устал восхищаться. Типа, о господи, как это круто, и на следующий день опять, о господи, как... и так каждый день, потом, а, все уже. То есть, да, что-то там прям вообще.
На самом деле, это действительность, в которой нам надо будет войти как можно быстрее, потому что использовать нейронки это теперь как телефоны, короче.
Через, да, там, да, чувствую себя
через
как
пару лет все будут с телефонами. И если ты без нейронок, ты реально будешь как этот старпер с кнопочным Nokia.
Да, интересно, зайдет тема вот этой вот, ну, как это его назвали, замену всем смартфонам и так далее, это когда у тебя на ладошке отображается фактически твой телефон.
Ну, нет, у тебя камера в кармане. Для игр. Только для игр же нужен контраст. Если у тебя на фоне твоя ладошка, все.
Ну, показалось, да, показалась очень странная идея. Хоть ее очень громко пытаются подать, но она выглядит как...
Ну, надо же что-то новое продавать.
Я вообще не слышал об этом.
Если бы она в воздухе хорошо картинка отображалась, что невозможно
будет, изображать. Будет, наверное, допрямить все-таки. Вот были это негры, с которой не зашли.
Негры опять их засудят.
Чего-то сейчас эта тема съедет, и всем будет уже снова наплевать на все эти расовые замуты.
Да-да-да, там перебесится и забьют.
Они не смогут пользоваться.
А, я все понял, я понял, да мне там сейчас дошла шутка твоя, господи.
Поди, ну ты че, у негров же ладошки белые.
Розовый, во-первых, ну ладно, ладно.
Все думают, нифига у тебя. У них розовые. Тема, как думаю, с темы на тему бросается, как жестко-то. А потом, как дошло, и все.
Да, там, сказать, юмор.
Черный юмор.
Ну да, кстати, презентацию чувак устраивал вообще в темной-темной комнате, вообще без света. Я думаю, нифига себе, может, включим лампочку.
Ну, что-то типа проектора получается, правильно?
Да, буквально, карманный проектор.
Я, кстати, я что видел? Я же в лес люблю ходить, ну, как бы в курсе, наверное. И я встретил людей. Ну, как бы вообще, когда по лесу обычно ходишь, к какому-нибудь такому необычному парку по лесу, то людей редко встречаешь. Я встретил людей, которые притащили в лес, они на пикник проектор притащили. И они, короче, притащили даже специально вот это вот, как говорится, белое полотно, типа ткани, развесили и смотрели телек. Ну, не телек, фильм какой-то, смотрели диснеевский мультик с детьми. Я вообще офигел. Просто идешь
глушь. Если бы ты принес в лес гамбан с камнями, ты, мне кажется, удивил бы их еще больше.
Ну да, тоже верно.
Такой я в лес, кстати... дерево.
Ну это очень круто. Это реально круто. Я просто смотрел, я даже что-то завис. Когда уходил, постоянно оборачивался, смотрел, стоял.
Слушай, я красиво, прямо сейчас смотрю всякие очки виртуальной реальности. Они пока дорогущие, как слоники маленькие. Вот. Но как только цена нормальных очков упадет хотя бы там 1000 до 30, я думаю, они в массу пойдут.
Да, там все проблема... ждут 24-й год от Apple будет VR, вот эта презентация очкариков.
Там большие, проблема, по-моему, ну, с этими. Проблема с софтом-то. Ну, типа, не так много крутых игр и приложений для VR.
Все просто, как только цена упадет, продажи пойдут, появится контент.
А там это даже не игровые, там дополненная реальность. То есть они, если ты обставишь Apple-овскими продуктами весь свой дом, то эти очки вроде как тебе, я не знаю, ну, грубо говоря, прогноз погоды на столе тебе покажут, я так из презентации
понял. Блин, мне что не нравится в Apple, это что они заставляют тебя привязываться к их экосистеме очень сильно.
Ну да, как бы Samsung-то он никуда не девался. Да, я помню, какой-то Apple, обзор смотрел, да. Типа, кореец такой, типа, что, вы пользуетесь Apple? Типа, новые деревни вообще. Samsung?
Где-то я видел эту рекламу, когда идет сотрудник, менеджер какой-то, ну, это, в Samsung, и у кого-то из сотрудников отпущенное яблоко на столе лежит, он так устал и вышел.
Это когда, как раньше был популярный вот этот рекламный бой между там, не знаю, BMW и там Audi или что-то это.
Да.
Между Макдональдсом и Бургер Кингом.
Не, ну это весело.
Я только новости про Бургер Кинг, вот эти старые, про самую провальную рекламу, которую они там когда-то придумали, читал, ну, да, и все.
Я понял.
Самая провальная реклама, которую придумали, она была недавно как раз, на той неделе. Будвайзер, пиво такое классическое мужское, в рекламу включил трансгендера, мужика, и все, и акции просели там сходу.
Да, все стали демонстративно выливать их пиво, да.
Что-то я пропустил.
Вот это была сложная реклама.
Немножко не угадали с аудиторией, да.
Глобально это
немножко. Они там нормально не угадали, они там просели, я не помню, какие-то миллиарды долларов.
5 миллиардов долларов просели.
Ну, в акциях же, да, все рассчитывается.
В акциях, да.
Капитализация.
Да, как сейчас говорят, есть программа, вот, типа Stable Diffusion называется, что ли, не знаю, не застали ее. Вот она сейчас себя активно продвигает, потому что собирается на IPO выходить, ну, то есть первичный пакет акций. Вот,
это же рисовалка, да? Которая...
Слушай, да, она кроме того, что может создавать человека, ну, она фактически убийца фотошопа, если так сказать. То есть она проще, легче и круче делает вообще все. Вот. Я только-только вот буквально пару роликов по ней посмотрел, потому что ведет там, вот есть канал какой-то мужик, типа Христ, я не знаю, айтишник до мозга костей, C-шарповый, я так понял, Windows-разработчик, и он начал ее активно тоже продвигать. Ну, я просто не знаю других нейронов, грубо говоря, которые выходили бы на рынок акций. Вот. И вроде сказали, что через год они попытаются с ней выйти. А это просто графический редактор, грубо говоря.
Ну да, ну, то есть все равно прикольно, продолжим. Мне бы интересно было то, что Илон Маск, который ушел из OpenAI, который разрабатывал этот чат GPT, и потом подписал петицию о том, что нужно что-то быть аккуратным с этим AI вообще в целом. И там ученые, то есть все были, там огромная петиция такая была. И сам анонсировал, что создает новую компанию, конкурент OpenAI.
Да, я готов.
Ну, конечно, я надеюсь, чтобы тормозить, чтобы догнать.
Ну да, мне кажется, тоже был такой чисто хитрый бизнесовый ход.
Да, конкурент-то в чем? Да, вот, получается, точно такой же нужно сделать.
Но с другой стороны, какой конкурент он был с основателем этого проекта?
А, ну да, смотрю, он называется... Как он называется? Искусственный интеллект, высокие технологии. Телеграмовская группа. Заставили. Это когда я чат GPT ставил, меня заставил подписаться вот на эти вот... Блин, группа. Я не против, конечно. Там машин лёрнинг и искусственный интеллект. Две телеграммовские. И там сплошное вот это вот... Да. Спросил, кстати, у чата GPT, сколько игроков в Go. Он сказал, где-то порядка 40 миллионов, а в шахматах типа 600 миллионов. Как так? Грустно. Как же он Азию-то пропустил? Там в Азии, по-моему, чисто из-за населения должно быть больше. Ну, я просто не знаю, разве в каком-то Китае играют в шахматы? В наши шахматы?
Сянцы там какие-то вот эти.
Может, да, у них же свои. То есть, ну, может, он неправильно понял, имел в виду любые шахматы, которые называются шахматами. Некоторые и Go... поисковики называют шахматами. Ну, не знаю.
Облавные шашки. Я вообще с этого всегда офигеваю.
Ну да, Алиэкспресс особенно классно начинает изощряться с переводчиком, когда пытаешься наборы какие-то пробить, там, жуки.
Я не знаю. Мне вообще почему-то... У меня создается профдеформация, информационная такая, засёр мозга после Динерштейна, когда он миллиард постов пишет о том, что все загибается в Азии. Что там меньше спонсоров, меньше турниров, там что-то меньше любителей, там какой-то канал закрывается, то-то-то. У меня такое ощущение, создается иллюзия, возможно.
Ну это да, это же волна мира. Просто такая новостная. То есть если бы через каждую новость он писал, а вот здесь хорошо, типа здесь закрылось, а здесь открылось, тогда казалось бы.
Ну да, да. Ну, мне, на самом деле, не знаю, у меня создается, конечно, ощущение, было бы круче, если бы она была популярнее. Но вот я вот недавно на предыдущем стриме говорил, я первая моя работа в жизни маркетологом устраивался, и я сказал про Go, и все такие, а, да, ну, Go там знаем, конечно, кто же ее не знает, и все. Я офигел тогда, не знал, что кто-то в нее играл. А так, в целом, да, очень мало людей, честно говоря, знает. У меня, по крайней мере, такое субъективное ощущение. По крайней мере, в России, не знаю, как за рубежом. Как с клубами. Там вот этот же Badook какой-то там, что-то там, Badook Club, сайт, который я в статье указывал, международный, где точки можно ставить по международным клубам, где они находятся. И там не так-то уж, в принципе, много точек вообще.
Поэтому, ну да, кстати, не одна карта есть, вот эта, ну, глобальная карта, можно поставить точку. Своего пребывания, ну, где вы находитесь, либо где ваш клуб, что вас вроде как легче было найти, ну, вообще пустая. Либо расстояние настолько огромное между человеком, который поставил точку, либо дата постановки точки будет какой-нибудь лохматый, там, 2018 год, и да.
Либо там вообще никакого описания даже не будет.
Хотя, если бы все прям впряглись, прям все-все-все заморочены, то есть весь Китай должен быть просто усыпан этими точками, ну, как, например. Хотя такого нет. Ну, и Европы тоже, да, много должно быть. Но, видимо, просто не зашел такой способ поиска. Хотя, когда путешествуешь, гуляешь где-то, ну, хочется зайти в это приложение, типа, сижу я в кафе такой, а может быть, где-то кто-то в камушки играет.
Ну вот скоро, когда займемся этим чатом, будем дейтинговое приложение, значит, создавать по встречам, по Go чисто. Встречаешься, сыграть в Go, все. Грубо говоря. Не для этих любовных встреч.
Нет.
Конечно, да.
Только Go.
Вообще, кстати, мне вот интересно, сейчас что-то подумал. Вот если в Китае, там же они же в школах даже учат Go, там есть преподаватели. И мне вот интересно, какого уровня, вот, допустим... Я не знаю, какая у них система в школе, какие у них там классы, не классы, старшая школа, младшая, как там в Японии или как. Но вот условно, когда ты там выпускаешься уже, то есть чисто теоретически ты все это время мог ходить в Go-клуб, в этот, который у тебя в школе. Какого уровня, интересно, ребята там, которые выходят?
Все ориентируются по анимешке.
Они называли преподавать китайскую школу, именно Go. Им была задача, чтобы преподавал иностранец, англоговорящий, ну и звали, получается, от первого дана.
Любительского? Да, я видел сообщение рекламное о том, что приглашают учителей.
Ну, у нас конкретно вот ребята, которых нам сосватало консульство, они спонсировали, получается, первые кубки Дальнего Востока. Вот это были они, от них запрос исходил. Ну, они сказали, ну, типа, да, первый дан нормально, давайте там, всех рассмотрим.
Блин, я надеялся, что там какие-нибудь гении какие-нибудь сидят, типа, выходишь такой, ну, я так просто в школе чуть-чуть в клуб походил, и я там шестой дан на Фоксе, не седьмой какой-нибудь такой, типа, потому что там уровень учителей, типа, выше, а если они берут там первый дан, это подходит, ну, да, тогда там речь не о ГО, а так чисто кружок, наверное, просто.
Типа, ну, такого. Новичкам за глаза, в общем, нормально.
Ну, да, да. Да все равно, я не понимаю, как можно же совместить, чтобы было и интересно, и полезно, чтобы ты не просто...
Там же в основном гемор-то будет, это подготовить огромное количество вот этого бумажного материала, чтобы домашку им выдавать, вот распечатки, какие-то тетради рабочие. Кстати...
Это все покупается централизованно в офисе федерации.
А, да?
Ну, методички, я думаю, что оттуда методички пошли тоже свои. Они без ответов у них, они специально бумагу экономят. У них методический ответ. Ты на них рисуешь и один учебник учителю с ответами. Но вообще, конечно, учитель сам проверяет. Учитель сам проверяет. И вот они в этих методичках рисуют ответы. И это прямо вот мы в офис приехали, там вот все эти методички, они продаются. Это скорее, по крайней мере. Это учитель, как он тебе сам материал будет готовить? Не будет, не сможет.
Да, это такая же система, да. Ни ответа никогда не выдают ученикам.
Это же как шахматы. Есть одобренные государством учебники по шахматам. Одобренные задачи. Которые...
Ну да, тогда получается, что ну вот ты нанялся учителем. Тебя как бы поставили в школе, зашел там целый класс, и вот сейчас ты должен как-то им что-то... Ну, демонстрационная доска, как минимум, потребуется. Если ее нет, ты же не скажешь, короче, вот учебник. Я не знаю, давайте передавайте по одному, у меня только один экземпляр.
По-хорошему, у него есть программа обучения. То есть он ее не сам, по идее, пишет, а у него она предоставляется.
Типа слайдер какой-то, что ли? Ну, как он демонстрировать это все будет? Урок идет, вот у него 40 минут там, условно.
А он не обязан это демонстрировать. Он может выдавать задачки, организовывать им игровую практику. Выездные мероприятия, все. Как шахматы.
Я помню, как ездил тоже в школу вот этого Сента Кнея. Там почему-то, правда, никого не было. Я не знаю, был ли у них клубный день в тот момент. Среда была у них, четверга, знаю. Вот, и я у него тогда, помню, брал демонстрационную доску. Покупал прямо. Потому что не мог найти нигде в универе, а мне прям с ручником нужна была. Ну, ничего. Нормально. Быстро организовал все. Вот. А клуб сам я не застал. То есть работу клуба я не застал. Я так как пришел, и что-то никого не было. Вот. Ну и там у него тяжело, сам этот клуб Сент, он находится не очень удобно.
В центре?
Ну как... Не знаю, туда, там,
станция метро не близко. Да, от метро еще идти, да. Это вот это, где библиотека, где книжки такие, да, вот это вот, ну, все.
Она и есть, то есть они в библиотеке там на втором этаже.
Да.
Вот,
да,
там да. Нужно, ну, через арку, дворы, что-то куда-то прям, да, заходить.
Вот. Там дом раз. Надо обходить, там, да, да.
Да, там у него вход со двора, и такой крюк интересный нашагаешь. Ну, может, кто там поближе живет, да, им нормально, а так-то, в принципе. Это проблема в целом Москвы.
Интересно, есть ли какой-нибудь выхлоп вообще от вот этих всяких мероприятий, типа, там, Комик-Кона, там, вот, Николай же Придачин, по-моему, там ходит, занимается такой деятельностью, всякие... Стенды гошные стоят во всяком анимешном.
Выхлоп на чем? В ГО?
Ну, вообще, в целом, да. Что это? Как-то что-то дает люди, которые там пришли? Они,
ну, смотри, когда я участвовал в этих выставках еще...
Ох, игра приглашали. Наконец-то!
Ага. Вот. Когда меня звали на Игроконе, мы за два дня обучили игре ГО 800 человек. Причем они сыграли партию в ГО от начала до конца первую. Ничего. У нас работало 16 столов для этого.
16 людей, получается. Или кто-то один должен был быстро-быстро...
Людей было не очень... Нет, людей было меньше. 15 столов у нас было. Ой, 8 столов у нас было, да. 16 человек мы одновременно могли посадить. И мы подсчитали по раздатке, подсчитали, что за 2 дня мы дали сыграть в ГО 8 сотен человек сыграли в ГО. Мы их обучили правилам и дали им сыграть партию.
Это... Такая это цифра, которая, даже если чуть-чуть людей захочет вернуться и еще раз что-то попробовать, это просто огромный должен быть приход людей.
Вот вариант наверху сыграли классический через ко-борьбу. Ну, как бы редко вижу, как так прям играли. А, да, там в клубах был наплыв. После этого мероприятия в клубах рассосалось по всей Москве довольно-таки неплохо.
И тоже, вы когда это проводили, вы сразу давали какую-то, типа, брошюрку? Я не знаю.
Ну, да, у нас была раздатка. Евробуклет был.
Ух, нет, кто это? Шестой Дан.
Я помню, печатал очень много раздаточного тоже материала, потому что иначе вообще никак не сориентировать людей, которые подошел к столу человек, и он должен уйти с чем-то.
В который я... Там Евробуклет, в котором были все клубы Москвы. И я как-то... Я очень часто участвовал раньше в этих мероприятиях, а потом просто бросил, потому что дело неблагодарное. И у меня тоже свои клубы было, 4 клуба у меня в Москве было до пандемии. И я все это проводил, в этой брошюрке были все клубы, кроме моего. Вот. А когда они делали переиздачи, ну, переиздавали, я уже попросил тебя внести... прислал все данные, и они каким-то образом копируют данные из присланного в макет, изменили цифру в телефоне.
Я же думал, имя перепутали. Ну
ладно. Да, хотя и это второй... тоже самое.
А? Да-да-да, я слушаю, ага.
Да, и второй выпуск, и опять я не попал, второй большой массовый выпуск буклета по ГО, который использовался на этих мероприятиях, он вышел с моим телефоном с ошибкой. Вот.
А, третью попытку... Это не просто, да.
Третьей попытке я уже не участвую.
Это какой-то троллинг, не знаю,
издательство. Да, это прям троллинг какой-то. Это, вот примерно вот этим закончилось мое участие во всех этих волонтерских мероприятиях по обучению людей ГУ на каких-то мероприятиях.
Ты мог в каждый просто... Берешь ручку и перед тем, как отдать, там двойку зачеркиваешь, тройку
пишешь. Да, я этим занимался. Я исправлял, я напечатал свои визитки, потом я напечатал свой евробуклет. С чем потом придумали. Вот. И на этом все закончилось. Ну, а как бы, ну еще я буду своим евробуклетом приходить распространять информацию о своей школе, а как бы, ну, в МФГ будет как бы свою информацию, ну, конфликт интересов, понимаешь, возникает. Поэтому
заниматься. Смотри, Шикшин теперь уже это 40 секунд на Байоме играет с каким-то серьезным китайцем, шестой профессионал, прям 6 пи подпишет, не просто 9 дан.
Да, тоже забавно, у них есть буква П. Там шестой про есть просто 9 дан, как любительский, но напишут внизу там шестой про. Да, да. И вот тоже забавно. Получается, это какая-то форма, этот профессионал, но там официально подтвержденный и там в рейтинговой системе, да, а этот профессионал по последним данным. Так что наверное, поэтому скажем, что он 9 дан. Но тогда, когда он приходил, он был там 9
про. Аватарка даже такая, знаешь, как будто на доску смотрит и думает, прям потеет, прям прикольно. Китайцы. Как будто реально на доску смотрит.
Пошли ходы. Стал часто видеть, что бот потихоньку переключился от стандартного Кейма Какари на Огейму Какари. Или вот не Тоби, а Никен Тоби. То есть стал держаться на одном пункте дальше от угла. Сейчас придется это заново, блин, переосознавать.
Но это не бот.
Если это что. Нет, я к тому, что... Мне нравится я здесь понял. Смотреть бота, который вот играет со всеми на 4 камнях форума. Вот. Там интересные ходы и идеи все время такие показываются. Забавно, что шансов все равно победить не оставляет, хотя постоянно заходит играть один и тот же. Ощущение, что это какой-то тестер, ну, то есть тестировщик.
Ну, сама себе тестировщик там, наверное.
Я имею в виду, что он никому не дает сыграть, он заходит, и как только партия закончилась, сразу новую начинает. И так постоянно, там, 10 к ряду.
Ну да, да, да. Я понял о чем-то.
Ладно, с вашего позволения.
Да, я думаю, да. Давай. Мы, в принципе, уже сегодня много чего поговорили. Обсудили.
Да, спасибо, всем спасибо, я тоже побегу, причем очень быстро. Пока-пока.
Давай, пока, Ваня.
Окей, счастливо. Ладно, тоже машу лапами. В общем, спасибо за связь.
Всем счастливо, ребята.
Давайте, всем пока.
Пока-пока. Eight.